Сегодняшняя лекция будет называться «С пультом по жизни». Есть такой фильм одноименный, кто-то видел, может быть?
Да, есть.
Видел? Да. Я не то что рекомендую его смотреть, там очень хорошая идея, но фильм такой пошловатый. Такой, ну как в общем и сейчас. Но идея хорошая. Вот я ее взял за основу, потому что очень похоже, что там такая ситуация одному человеку, которому все время было некогда, на семью времени не хватает, он все время на работе, все время дети, подождите, вот там он домик на дереве должен был построить, никак не построит, ну и так далее. И там фильм начинается, что на столе там пульты лежат, это от телевизора, это от гаража, это от этого, и вот не может их, путает. И говорят, что вот есть такой пульт, что ну, на все вещи. И такой пульт ему достается в магазине. Оказывается, этот пульт не только на все вещи, но и на него самого. Он может ускорить, промотать свою жизнь. Вот, например, не нравится ситуация, раз промотал, как фильм, да? Вот смотришь второй раз фильм, и вот это вот, ну, неинтересно. Вот мне интересно вот тот вот, как раз вот пиковая ситуация, раз ее ищу, и так вот. Но в результате этот герой выясняет, что ничего лишнего, оказывается, в жизни не было. И когда он проматывает вот эти вот неинтересные моменты, которые вот Бог ему вот подает, оказывается, без них, когда он их просто промотал, там ничего хорошего его не ждет. Оказывается, они были, нам только вот вкусное подавай, да? Как мы детям говорим, нельзя вот только одно сладкое, будет там это, зубы повыскакивают или что-то там еще, диабеты и там, ну что, какие-то вещи. Вот. Ну, нужны какие-то другие ингредиенты. Сладкого-то нельзя. Вообще, знаете, если бы сейчас изобрели сахар, вот медики говорят, его бы запретили и сказали, что это не продукт. Вот сахар, вот если бы он сейчас появился, вот не было бы его. И вот он только появился. Сказали, это вообще не продукт, яд. Вот. А мы сейчас вовсю употребляем, ничего, живы, здоровы. Правда, ну, жизнь, короче, становится, но мы на это внимание не обращаем, потому что все примерно на одном уровне. Ну, и так много вот это. И, значит, я сейчас традиционно хочу сделать такое заявление, поскольку я родился живым и сейчас до сих пор живой, и мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и я запрещаю трактовать смысл моих высказываний, сказанные мной в этой лекции, и в предыдущих, и в последующих. Потому что право трактовать высказывание принадлежит исключительно автору. И мы немножко поотвечаем вначале на вопросы, потому что их накапливаются. Я, извините, на все не могу отвечать. Ну, начну с самых легких. Вот пишет Владислав. Здравствуйте. Вопрос по книге «Трактат о свободе». Можно ли издать книгу? Эту книгу, она вышла в первый раз в 1999 году, потом она переиздавалась. Тот человек, который... Сразу скажу, да, можно. Это легкий вопрос. Можно. Сколько угодно. В Америке ее пытались там печатать еще. То есть я не претендую ни на какие авторские права. Никакая там цензура. То пишут, вот эти кусочки из моей книги нельзя без указания, без ссылки на автора. То есть пользуйтесь как хотите. Потому что я не считаю, что эту книгу я написал. Я просто записал, что со мной случалось. И случалось с моими пациентами больными. Вот и все. Трактат о свободе. Вот. И больные мне рассказали, как быть свободным. Больные. Если их внимательно слушать, оказывается, даже больных людей. Больные люди, они же не очень нравятся, да, обычно со здоровыми приятно побеседовать, на природу сходить. А больные очень много могут рассказать мне обо мне, не о себе, если их внимательно слушать. И тогда, ну, а если ты слушать не хочешь, хочешь слушать только здоровых, это вот как раз то, что мы хотим промотать. Потом у нас наступает проблема, потом мы сами больные, а могли бы быть здоровыми, а надо было слушать. Вот. А можно ли издать? Конечно, можно. Я не претендую. То есть это никакой не финансовый вопрос, что мне надо какие-то там проценты. Нет. Это вопрос, ну, цензура обычно. Цензура. Вот, а вдруг там мою книжку извратят. А сейчас такая цензура, да? Какая-то. Знаете, откуда пошла цензура и управление вот этих СМИ? Вот это СМИ. Вот это можно читать, это можно читать. Достоевского раз вот запретили, да? Незнайку на Луне раз и запретили. Книжка детская. Многие книжки детские запретили. Почему? Кто первый стал так запрещать? Кто-то знает? Вот так вот массово. Да, мы читаем там «Царская охранка» там и все такое. Гитлер. А вернее Геббельс. он первый начал пропаганду. И пропаганда в первую очередь заключается в том, чтобы уничтожить мозги у людей. Не потому, что что-то им это дать, а уничтожить мозги, и потом можно просто отдавать любую информацию, и они ее, не переваривая, будут глотать. Вот, и поэтому Гитлер первый, там первый, как только его партия вступила, сразу запылали костры из книг. Вот, можно ли издать? Да, можно издать, можно. Еще вот Дмитрий пишет. Здравствуйте, я недавно начал свой путь сознания Кришны, думал, какие-то вещи уже понимаю, знаю, куда и как двигаться, но однажды наткнулся на ваш канал, теперь понял, что вообще ничего не понимаю, не знаю. Последняя лекция «Главный секрет», точнее ее концовка, меня вообще уронила. Виктор сказал, что вот никто не замечает, что Кришна черный, что он имел в виду. Что пандавы демоны, также он сказал, что это значит. Теперь я не знаю, куда себя просто деть. Что теперь и махамантру не надо повторять. И я уже, ну, вот эту тему я очень много говорил, но поскольку появляются такие вопросы, и, ну, и он не первый об этом спрашивает, я, значит, понимаю, что эти люди, те лекции мы и не слушали. Все абсолютно религии, абсолютно все религии, они основаны на, во-первых, религия, я уже сказал, религия это продолжение судебной системы. То есть есть власть. Есть власть, которая не хочет работать, которая хочет управлять. Рабство это самый замечательный бизнес, который можно придумать. Это не война. Война это бизнес. Война устраивается только из-за бизнеса. Нам говорят, кто-то что-то не поделил. Нет, это бизнес. Просто так люди друг на друга не нападают. Война это бизнес. Торговля оружием это бизнес. Медицина это бизнес, наркомания это бизнес. Но самый выгодный бизнес это рабство. Тогда не надо ничего никому доказывать. Но для этого надо людей отупить. Отупить, потому что грамотный раб рабом быть просто не сможет. Вот. И поэтому, то есть судебная система и значит все образование, школьное в том числе, мы думаем, ну что можно отупить? Ну историю можно. Нет, науку можно подать не так, физику можно подать не так, химию, периодическая система Менделеева не так подается, и она подается так не зря. Это космическое вмешательство, потому что таблицу Менделеева, которую сейчас в школе изучает, она запрещает там вот этот вот эфир, без которого сильно много в космос не полетает. Космос закрывают. Многие люди уже не верят в космос. И вот эти, и, короче говоря, все религии, это судебная система, ты заходишь со старта, ты виноват, ты грешен, потому что там Адам нагрешил чего-то. Вот, и поэтому тебя судят сразу. И ты вынужден оправдываться, пассивно реагирующее поведение. Ты еще ничего не сделал, но ты еще виноват и всем должен. Вот что такое религия. И поэтому все священные писания перевернуты с ног на голову. И там те, которые выдаются как святые, на самом деле вот, демоны настоящие и есть. И главное, что это не скрывается. Народ настолько сегодня отупленный, что это пишется открытым текстом. И народ не замечает. Открытым текстом пишется о святом Давиде, который устроил просто геноцид всех народов и считается, что он святой. Святой царь. Какой святой? А другой царь Саул, например, это если взять библейский проект, он, который там кого-то пожалел, не кого-то, ну не всех убил, и Бог там разгневался, понимаете? Все наоборот. И это и в восточных, и в западных, потому что религиозная система это одна и та же система, и она ну, официально не может существовать, если она не проходит через вот эту мясорубку иезуитских университетов, которые ну, где-то 200 лет назад... в количестве 200 штук по всему миру установили, и которые вот это перемололи всю литературу, и там все сделали наоборот. И поэтому, да, Кришна черный, да, пандавы это дети инопланетян, они неземные, и это тоже, прочитайте, это Кунти как их родила, она что, родила их от земных, от земного папы, нет, приехали инопланетяне, вот, и все это сделали, и вот, и они как-то, и что они сделали, они организовали войну. И причем самое интересное, все инопланетяне, они лгут. местные говорят правду. И говорится, вот есть династия Солнца, и там единственный из пандавов, который сын Солнца был, он на ту сторону не пошел, он пошел на сторону Кауравов. То есть все наоборот, это нормально. Но значит ли это, что те, как бы, они вынуждены говорить и правду. 99% правды, 1% лжи, и все. Вот. Но 99% правды, это что надо слушать сердце, там написано, написано. Все хорошие там притчи есть, все хорошие истории есть, которые действительно нас чего-то научают. Надо. Все мантры, они работают, я проверял. А надо ли, тут написано вот в вопросе, надо ли эту мантру повторять? Надо. Я повторяю. Ну, вопрос в том, что, опять же, такая ситуация. Когда ты поступаешь в религиозную организацию, тебе говорят, что надо повторять 16 кругов, это 108 бусин, и один круг, это 108, и надо помножить на 16, это занимает, ну, 2 часа. 2 часа из жизни вычеркивается. Много ли надо повторять? Они говорят всю жизнь, а лучше еще 64 круга повторять. Когда же делами заниматься? И когда первый раз начинаешь повторять вот эти там, святые имена, да, хорошо, хорошо. Но это, знаете ли, детство. И поэтому детство, оно не может быть продолжительным, оно не может всю жизнь. Если человек из детства, вот он уже взрослый, но не берет никакой ответственности, делами не занимается, то значит он, ну, паразит получается. Так и вот с этим повторением. Бхактивинода Тхакур, который, ну, считается вот авторитетом в этих делах, он говорит, что вот этой махамантрой достаточно заниматься 2 недели, и твой мозг чистый, и можешь заниматься делами. И потом так вспоминаешь. Есть куча этих историй, одна из которых там один какой-то паломник шел, надо было авторитетного ему... Ну, авторитетное слово, сколько ж надо повторять, сколько надо сказать Кришна, чтобы тебе там повезло по жизни. Вот. И святого на месте не оказалось, оказался его малолетний 3-летний сын. И 3-летний сын подумал, говорит, ну, папы нет, но я так от него понимаю, что 3 раза надо сказать и хватит. Тот подумал, что это так и есть, ушел. Когда пришел отец, святой его отец, сын ему рассказал, он говорит, негодяй, 1 раза хватит. То есть, если ты сказал... Имя Бога и небо не разверзлось, чудо не произошло, ты просто выдыхаешь воздух. Дело не в том, сколько сказать, а как сказать. Количество, а не качество. То есть, ну, качество, а не количество. Качество имеет смысл, потому что в этой бесконечности количество не имеет никакого значения. Вот. Ну и так далее. И так далее. Все индусы это знают. Там... То есть все правильно, но надо это включать немножко разум, а иначе повторение этой махамантры не просто утилизация времени, потому что также открытым текстом написано невнимательное повторение махамантры закрепляет человека на материальном уровне, называется принцип долбления, потому что когда одно и то же и долго теряется внимание, и тогда ты просто ты становишься глупее, понимаете? Как можно от вот такого стать глупее? Да очень просто. Это вопрос такой. Природа такова. Знаете, что такое импликатор Кузнецова? Знаете? Да, становишься на вот такие колючки, да, и тут сразу прям вот холодок даже, там у Сахасрара у тебя открывается. Но если ты постоишь больше там 12 минут, она захлопывается наглухо у тебя. Передоз. Везде есть передоз. Везде есть какая-то норма. Это детство. Да, ты насладился этим вопросом. Потом иди и... То есть чистые мозги, ты... Ну, не мозги, а точнее сказать, сердце свое очистил, и теперь с твоим сердцем все хорошо. Ты все ясно видишь, тебе обмануть сложно, и ты начинаешь действовать. Вот так вот. У меня был такой момент, я расскажу, когда... У меня накопились долги по этой махамантре. Я думаю, сейчас я вот как столько много вычитаю. И я вышел на остановке Анголинка и пошел пешком через Плотину, через весь город. И вот это вот, бубнил эту махамантру. На середине Плотины у меня произошло что-то со мной. Я перестал вообще что-то хотеть. Я хотел... Говорить это, говорить, говорить и больше ничего. И страшным усилием воли прекратил это, прыгнул на маршрутку и доехал там до храма, потому что надо крышу было менять. Потому что меня ждали. Ждали. И было там два брахмана. Я сказал, я правильно поступил? Они говорят, да нет. Ты наконец-то достиг того, чего там, о чем многие мечтают. Надо было плюнуть на все и идти, куда глаза глядят. А другой говорит, нет. Вот ты, все-таки ответственность у тебя пересилила. Ну, хватит вот это быть, ну, детем вот эти мармеладки. Ты получил это все, теперь просто надо что-то делать с таким настроением. Вот, это что касается махамантры. Надо, надо, ну, надо все время. То есть, борщ отдельно, мухи отдельно. Просто смотрите везде, везде там что-то есть лишнее. Вот, можете подсказать лекцию, где он объясняет все эти вещи подробнее, направьте, вот. Также подскажите, как заявить себя живым, что нужно сделать. Ну, вопрос такой, вопрос, я могу, конечно, этот вопрос, но лучше, если вы просто возьмете там на нашем сайте Величко, и он это подробно объясняет. Он меня сделал живым, то есть документ выдал и все такое. Но сначала надо быть живым. Чем отличаются живые от неживых? Чтобы стать живым, достаточно возьмите с этого сайта Дом Дара, отксерьте, впишите свою и вот можете предъявлять. Но надо понимать, в чем отличается. Есть люди, которые понимают, а есть люди, которые не понимают, что происходит. То есть есть люди, которые впитывают информацию и глотают не жуя. Это основное, там 90%, я думаю. Там Прабхупада пишет 99%. Такие нарадхамы, то есть эти вот такие, ну, их 99%, которые. А то, что остались, они не просто принимают информацию, они еще ее обрабатывают. Обрабатывают. Потому что знание фактов ни о чем тебе не скажет. Но знание тенденции, ну, для этого надо думать, тебе о всем расскажет. Вот информация открыта, там ничего не скрыто, не надо искать какие-то тайные источники, просто надо видеть. Но это если там твои родители там не по пьянке там ты получился, если ты там без вредных привычек. То есть есть люди, которые умеют думать, сразу умеют думать. Есть люди, которые могут очиститься в процессе жизни, прекратят все эти вредные привычки, природа свое возьмет, и они начинают понимать. Знаете, чем отличаются эти люди от всех остальных? У них нет свободного времени. Нет свободного времени. Они просто как на войне. Против нас объявлена война. Ну, не буду подробно говорить, и так все понятно, да. Объявлена война, и сейчас и потери идут, и людские, и мозгов потери. И людям что сказали, в то они и поверили. Вот в любую пропаганду. А есть люди, которые думают. Так вот, пропаганда состоит из двух вещей. И вот все, что масс-медиа на нас вываливается, ничего другого нет. Где-то 75% это развлекаловка, и люди отдыхают на ней, отдыхают. И, ну, 25% какие-то ужастики, людей пугают. И этого достаточно. Люди, которые не живые, они живут эмоциями. Они либо отдыхают, либо пугаются. Либо отдыхают, либо пугаются. Много напугались, ой, уже не могу это смотреть, зачем мне эта политика. Включим кинокомедию. А сейчас такие комедии не обучают еще, вообще и разврат еще обучают. Как, кстати, вот этот фильм «С пунктом по жизни». Тоже не очень такой фильм. Ну, просто идея хорошая, я взял поэтому. Так вот. А остальные люди, они думают. Они работают еще вот мозгами. И если я иногда себе так вот перетрудился, буквально позавчера я разрешил себе два часа отдохнуть, нарушил такую заповедь, сделай дело, гуляй смело. Я два дня не могу в это вот до сегодняшнего момента, ну, в колею свою попасть. Просто у нас нет лишнего времени. Нет лишнего времени. Вот с пунктом по жизни. Я взял и думаю, отдохну. Нельзя было отдыхать. Вот на войне не отдыхают. Если враг наступает, а у меня обед по расписанию. Ну, не получается, да? Надо отбить атаку, почувствовать себя в безопасности, сделать дело. На отдых Бог тоже выделяет время, можно об этом не беспокоиться. Вот. Но самому вот с этого с пульта. То есть те люди, которые, ну, без мозгов, они отдыхают, когда устают. устают. И ими можно манипулировать. Те люди, которые с мозгами, они отдыхают, когда они дело сделают. Такая разница. И им не важно, много на это потратится времени, мало потратится времени. Они когда сделают дело, тогда они отдыхают. Вот. То есть все наоборот. В христианстве сплошной культ темных, там некромантия. То есть под каждым алтарем там обязательно косточки надо положить. Некромантия. Вот. В общем, надо самообразовываться. Самообразовываться, и тогда все это образовываться. Надо перелопачивать всю информацию. Это информационный смог на нас идет. И как вот золотоискатели там мыли, там находили какие-то вот, надо это собирать, сокровища. Вот второй вопрос. Можно ли купить у Виктора Савельева таблицу, которые сразу меня не надо ничего у меня покупать, я ничего не продаю, ничем не торгую. Таблицу, которую он показывает на лекциях и говорит, что в ней можно предсказывать взаимоотношения людей. Это мне надо для работы, я нумеролог, очень прошу вас помочь, я оплачу пересылку и таблицу, ничего не надо. Хочется инструкцию, как ее пользоваться. С уважением, Лакшми. Эта таблица, ну, можно сказать, придумана мной, открыта мной, я нигде ее не подсмотрел. Я ее показывал выдающимся там математикам, они там хлопали в ладоши, и все, вот я ее покажу, вот она, вот эта таблица, вот эта таблица. Ничего, конечно, не видно, непонятно. Я просто расскажу, как она делается. Значит, берется один человек, вычисляется его число, например, ну, по паспорту. Да, однозначно складываются все числа, у другого по паспорту однозначно. На пересечении получается третье число. И это значит, какие у них взаимоотношения. Но надо знать для этого, надо знать, что каждое число обозначает. Надо знать, что числа обозначают не только количество, как не только алфавит, вот этот вот русский или украинский, это не фонетика. Это символы, это иероглифы, это образы. У каждого числа есть тоже образ, это всегда было. Два разделения, три гармонии, там четыре материя, пять жизнь, там семь это развертка вертикальная, восемь это логика, девять это перемены и так далее. Надо это знать на зубок. Ну как на зубок, надо знать принципы, откуда берутся эти понятия. Так же как вот эту азбуку выучить один раз, азбуку. Азбуки в Веде, да, помните, да? Вот это вот. И то же самое. Вот. Я просто, ну не могу ей переслать эту таблицу, я просто расскажу, как она делается, и каждый может в домашних условиях ее сделать. Так, а как же мне нарисовать? И надо какой-то мел, что ли. Ага, вот сейчас. У меня есть фломастеры. А можно мне подать вот тут доску вот белую? Так, извините, никак до лекции дело не дойдет, но просто раз ответить, раз человек так вот пишет. Ага, спасибо. Вот смотрите. Как я ее добывал, я когда-то даже рисовал. Вот. Смотрите, ноль. Видно так, да? Видно? Ничего не видно, да? Видно, да? Ноль. Один. Пишем вот так вот, крест-накрест. 0, 1. Потом вот этот квадратик просто повторяем здесь. 0, 0, 1, 1. Здесь пишем 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 3, 2. Вот этот квадратик пишем здесь. 2, 3, 3, 2. 3, 3, 3, 3, 3. И так далее, до бесконечности. Потом вот этот квадратик, вот тут вот, ниже, этот квадратик здесь и так далее. Получается вот эта вся таблица. Вот. Как она делается? Каждый, совершенно не думая, с выключенными мозгами, может это все сделать, таблицу. Но она какая-то вот такая волшебная. Потому эта таблица говорит не только о взаимоотношении двух людей. Например, вот муж и жена, я их так раз-раз-раз выясняю, кто из них кто, какое число, и говорю, какие между ними взаимоотношения. Вот. То же самое можно взять меня и какого-то другого человека. Я уже понимаю, какие взаимоотношения. То есть это таблица гармонии, гармонии и равновесия. Этот мир устроен. То есть на самом деле я узнаю не гармонию, равновесие, то есть узнаю вот это среднее число, которое на пересечении получается, это то, что должно быть. И вот если между нами то, что должно быть, мы счастливы, результативны и все хорошо. Если этого нет, какое-то другое число мы практикуем, то у нас беда какая-то. То есть математика, она очень даже вроде сухая наука, но вот Бог нам дает возможности что-то узнать нам о его планах. Это и хиромантия, это и френология, это, ну и так далее, и числа в том числе. В том числе. Например, ну это, знаете, очень просто. Чтобы понять, что человек вегетарианец он или мясоед, достаточно изучить строение его зубов и кишечника. Все. Такие зубы, такой кишечник может быть только у травоядных. И все. Вот. То есть очень просто. Некоторые, то есть это знают, как эти, ну, как это, которые потроха изучают, как их называют? Ну нет, что так сразу страшно. Нет. Ну как это? Биология, зоология, как все устроено. Как все устроено, то есть внешний вид уже говорит о предназначении, что вот это вот может переваривать, а это не может переваривать. Что если мясо, там даже в три раза кишечник должен быть короче, потому что мясо, ну и также числа. Если эти зоологи знают, что к чему, то нумеролог знает, какое число к чему. Он должен просто смотреть и уже видеть, что оно такое. Внешний вид говорит о числе. Я все-таки еще раз нарисую одну штуку, как это внешний вид говорит. Вот длинные зубы, клыки, понятно, рвать надо там. Если такие вот, такие коренные, значит, ну, жвачное ты животное какое-то. Это, ну, понятно же, да? Вот, внешний вид уже о чем-то говорит. Вот так вот, я не знаю, видно? Вот число, вот один, пишем один, два. В двоичной системе она вот так вот, один и ноль. Три, две единицы. Так вот, в двоичной системе исчисления число 5, 1, 0, 1. Природа не любит пустоты. И 5 это число движения. Следующее число движения 9. 1, 0, 0, 1. Понимаете? А это число каких-то перемен. И через одного не. Позитивный, негативный. Позитивный, негативный. Есть числа закона. Число 3. Вот. Число 3. Так, вытереть надо, что ли. Вот, число 3, вот так вот видно, да? Вот так вот, это две палочки. Число 7, это три палочки, это число 7 в двоичной системе. То есть все разряды заняты, как у таблицы Менделеева. Это очень похоже на инертные газы. Их из пушки не прошибешь. Они как есть, так они ни в какие реакции не вступают. И мы видим, что 3 и 7 в мире очень четко зафиксированы. 7 цветов радуги, Бог любит Троицу и так далее. Следующее там 15 число идет там. 4 палочки, следующие 31. Это числа закона. Например, у человека там 31 коллатераль, например, вот такие вот вещи. Вот. То есть внешний вид уже показывает. То есть мы думаем, то есть числа это никакая не абстракция. Просто в двоичной системе проще, чем в двоичной, а если мы знаем еще троичную систему, четырехричную и так далее, тогда у нас вообще глаза открыты. Мы пользуемся только десятиричной. Кстати, она не самая лучшая, не самая лучшая. 12 гораздо более ближе к природе. То есть у нас вид фокус немножко. И поэтому нам ничего не понятно. Мы думаем, это какая-то абстракция. Их также можно видеть и также понимать, что обозначает. Кстати. Это про таблицу. Что?
Так, а вот точнее, а вот желудок это тех, кто ест мясо. У человека тоже есть желудок.
Ну.
Говорите, вот.
Ну.
Кишечник, допустим, до травоядных достаточно, да? А желудок? Это у хищников.
И кишечник, и желудок. Человек это такая скотинка, которая может и велосипед вместе со смазкой съесть. И остаться живым. Но вопрос в том, когда, ну, мы ж, ко всему, человек самое изменяемое существо. Тогда начнет такая дрянь выделяться, чтобы это все как-то растворить. То есть, ну, какой-то антидот должен выделяться, по крови будет гулять яды, и человек просто психованный будет. он перестанет быть человеком, он начинать будет зверем быть. Вот поэтому, за Священное Писание надо сказать «до свидания», за свое предназначение сказать «до свидания», оно человеческое, оно не это. И потом вот я такой глупый и получаюсь. Почему глупый? Ну потому что, как сказал один человек, когда его спросили, а чего вы вегетарианец? Он говорит, вы не поймете, ребята, ну лет через 15 поймете. Ну мне даже хорошо, я на вашем фоне хорошо смотрюсь. Я просто не ем ничего несъедобного, я не ем сапожные гвозди. Я не ем там это кирпичи, мясо. Я не ем.
Это желчь получается.
Я не ем, это несъедобное, это невидовая пища. Недовая. То есть вы не видите очевидно, если человек не видит очевидного, доказательства, это аксиома вообще, это не теорема. Если человеку это надо доказывать, не надо ему это доказывать. Потому что этим человеком, глупым человеком, движет не логика. Доказательство на него не влияет, на него влияет эмоция. Ему это хочется, это для него самое лучшее, ему это вкусно. А привыкнуть можно ко всему. Ему это вкусно. Он животное, он не понимает. Он еще до интеллекта не дошел. Как люди все знают, что курить это вредно и все равно курят. И они вот это добывают себе такую информацию, что да не так оно вредно, если хочется, то можно, то вот я же здоров. Это то же самое абсолютно. Но они лишаются своего призвания, предназначения, всех вот этих вот дел. Кто-то может возразить, что вот там некоторые-то курили, такие там, как Че Гевара, там и все такое, вот курили, и все-таки, да. Но это знаете, как один спортсмен, я знал одного в армии спортсмена, Змага фамилия, бегал он просто как вихрь и курил при этом. И другой человек, и он говорил, да я вот курю, а вас там и нанесу и на 1000 метров, и на 3 километра. А другой сказал, ну наверное, если бы ты не курил, ты бы бегал бы еще быстрее. Понимаете? Человеку дам потенциал, и он его просто вот прожигает непонятно на что. И кажется, что он быстрее. Но неизвестно, насколько он был бы быстрее, если бы убрал это лишнее. Так, вот это была таблица равновесия и гармония. В общем, теперь начнем. Как называлась у нас лекция? С пультом по жизни, да?
Да.
То есть, с пультом по жизни. Когда я перематываю жизнь и начинаю отдыхать там, где не надо отдыхать. Вот эти умные 10 человек, 10%, ну я так говорю, может их не 10, может их больше, может их меньше. Я все-таки надеюсь их больше. А 10%, они не то что не отдыхают, они вот появляется проблема или что-то, они ее просто проглатывают, проживают, они ничего не отдыхают, они не планируют свой отдых. Отдых у них получается сам собой. Когда как-то дело сделано, там обязательно возникает пауза. Как за цунами всегда какой-то отлив бывает. Это опять же закон природы. То есть не они регулируют жизнь. Они просто идут по жизни и кажется, что они такие вот такие молодцы. Так у них все распланировано. Ничего они не планируют, они следуют за Богом. А есть, которые вот эти с пультом по жизни, они просто Бога игнорируют. Как в анекдоте, если слышали там. Пациент пришел к доктору и говорит, доктор, меня все игнорируют, у меня такая проблема. Доктор говорит, следующий. Вот. И мы так Богу говорим, вот следующий. Бог говорит, у меня к тебе вот такое предложение. Мы говорим, неинтересно, следующее предложение. Но следующее предложение от Бога к тебе не поступит, потому что ты, если ты не решишь вот ту вещь, которая является предтечей, подготовкой к этому предложению, к этому тортику там с вишенкой, и он не предлагает ничего. Я говорю, что-то Бог помалкивает. Он не помалкивает, просто мы его так раз перекрутили, пропустили. Но святое место пусто не бывает. И в нас заходит другая информация. Какая? Пропаганда. Пропаганда давно уже, я на бис повторюсь, на 25% состоит из негатива. И чтобы мы испугались, она воздействует на чувства, не на интеллект. Пропаганда не рассчитана на интеллект. То есть заходит извне, а все остальное развлекаловка. Развлекаловка это значит я просто принимаю не жуя, и мозг отдыхает, не работает. То есть он там просто спазм, а там он расслабляется, спазм расслабляется, но не работает никогда. И так воспитываются вот эти умственные лодыри, которых там Бхагавад-гита говорит нарадхамы, которые люди не на своем месте. Вот. В этом фильме «С пультом по жизни» архитектор, там Майкл такой был архитектор. Кто-то видел? Поднимите руку. Кто-то видел? Никто не видел? Ну, много вы не потеряли. Вот. Ему не хватает времени. Он получает необычный пункт. Пульт этот вот. А самое главное, что потом из этого пульта очень трудно избавиться. Потом этот пульт начинает работать на автомате. Он только об этом подумал. Ну, такая была ситуация, да. Как знаете, в интернете. Вот такая цифровизация у нас происходит. И у нас уже... Ну, понимаете, о чем я говорю, нет? А почему все это? Потому что нам хочется, человек эмоций, он хочет прямо вот здесь и сейчас. Он хочет получить удовольствие. Он хочет получить что-то. Хочет получить. Как ко мне приходит один человек и говорит: «Вашнава Прана, наложите на меня руки, чтобы я стал вот как вы». Я говорю: «Ты вообще понимаешь, о чем ты просишь? Чтобы стать как я, я такой, как я сейчас, это я 10 лет. Полоса предательств, полоса отвержений. Никто тебя не понимает. Ты это делаешь, потому что ты это знаешь, ты даже объяснить никому, это очень много неудобной жизни. И вот тогда ты будешь такой, как вот я. Ты этого хочешь. Ну, надо, чтобы от того я к этому я должно пройти время. И это время не просто так. Возложили руки, я так заснул, 10 лет проснулся, как от летаргического сна, и вот я уже готовый, вырос. Нет. Это надо проживать. И все люди хотят, они идут, думают, пойдут по святым местам, подойдут к алтарю, что-то там помолятся, и вот это все это будет. Это для того, чтобы ты успокоился, чтобы прочистились мозги. Но делать и работать, и мозг запускать все равно придется. То есть... В общем, этот пульт, который по фильму, у нас есть у всех. И чтобы проматывать неинтересное с нашей точки зрения Божий замысел, мы забываем, что в его сценарии Божьем нет ничего лишнего. И вот мы видим, что успешные люди, они как-то без этого пульта обходятся. Знаете, как увидеть человека без пульта? Они очень смелые, они не боятся устать, они не боятся не выспаться, они не боятся... Но идти на превосходящие силы, это люди без пульта. Они ничего не рассчитывают, они просто идут, потому что Бог им сказал вот идти. И отказаться от пульта, это все равно, что отказаться от страха и хронической привязанности к комфорту. Это все равно, что 1866 Бхагавадгита, оставь все религии и просто предайся мне, там... Не бойся ничего. Можно сказать, перефразировать, оставь все пульты и просто предайся мне. Просто перестань держать руку или там ногу на тормозе. Почему это так? Почему не надо бояться? Я сейчас объясню. Настоящий я не вот то, что вы видите. Настоящий я внутри. То есть тело это вот не ты. Значит, ты это дух, у тебя есть душа, а живешь ты в теле. Вот в таком порядке. И есть радостная такая новость, вам сообщу. Что тело стареет, оно изменяется, а дух не стареет. Он может обучаться, возрастать, но он никогда не стареет. И поэтому, если мы делаем ставку на... Вы знаете, когда кто-то кому-то говорит: «Вот ты хорошо выглядишь», это значит, ты уже старый. Потому что ребенку, ну хорошо в смысле, выглядишь, сохранился, да? Ребенку никто так не говорит. Потому что подразумевается, что ты уже в это время должен как-то не так выглядеть. Ты можешь вместе это замаскировать, но все равно ты понимаешь. Так вот, радостная новость состоит в том, что дух не стареет. И если ты будешь делать внимание и акцент на дух, то и на теле не будет такого. Ты будешь бодр. Ты будешь бодр, свеж и будешь успевать. Есть такой даже христианский праздник «Успение», от слова «успеть». Успешный человек – это человек, который успел все сделать. Люди, которые проматывают жизнь, они потом не успевают. Им не хватает ингредиентов опыта, чтобы что-то успеть. Они никогда не успевают. Неуспешны. Мы все хотим успех. Что такое успешный человек? Человек, который все успел. Успел воспитать ребенка, успел родить ребенка, успел его там замуж выдать или там женить правильно, вот это вот, да, все, он успел, он успел. Он успел сам о себе позаботиться, о своем доме позаботиться, о безопасности, об образовании, об своей там родине тоже успел. А есть люди, которые ничего не успевают и просто вот живут телевизором. Испугались, расслабились, испугались, расслабились. Испугались, расслабились. Ну, их homo sapiens не назовешь. Итак, вот я знаю, что я не тело, да, но я знаю много вещей, которые тело мое ограничивает. Все, что ограничивает мое тело, не обязательно ограничивает мой дух. И вот тот, кто это понимает, что все, что ограничивает мое тело, ну, много вещей можно перечислять, даже не буду, ограничивает мое тело. Если дух все равно это делает, то тело приобретает свойство духа. Кто-то слышал, там железная рубашка, да? То человек может много не есть, человек может долго не дышать, оно начинает приобретать свойство духа, оно перестает подчиняться вот этим вот вещам. И если человек действует как дух, то тело вынуждено действовать как дух. А дух, он всегда против этой реальности, он ее меняет. Не потому, что эта реальность не нравится, а потому, что должна изменяться. То есть на человека либо действуют обстоятельства, либо человек, который живет изнутри наружу, он меняет эти обстоятельства, когда он живет по духу. Не потому, что он враг, а потому, что ну, приходит пора меняться. Обстоятельства вокруг нас, они сделаны, созданы таким образом, что они обязательно должны меняться. Они никогда не замрут в каком-то удачном таком положении и вечно не будут. Обязательно что-то будет разрушаться или изменяться. Человек, который живет обстоятельствами, он живет снаружи, вовнутрь. Это слезы мешают говорить. Когда живет изнутри наружу, тогда хорошо. Тогда радость от собственного могущества и так далее, как это пишется. Вот. И тогда он будет влиять на то, что снаружи. Вот что такое новый мировой порядок, который сейчас так часто употребляется в СМИ? Слышали? Да, новый мировой порядок. Новый мировой порядок – это жить снаружи вовнутрь. И никакой он не новый, и никакой он вообще не порядок. Рабство, то есть безбожие, не может быть порядком. Потому что жить изнутри наружу – это человек верующий, то есть смелый. Он сочиняет, что ему надо делать, и делает, изменяет. Это что-то. А человек, который бытие определяет сознание, это и есть рабство. Рабство не есть Божий порядок. И порядок может быть только Божий. А если вот это беспорядок. В общем, самая плохая жизнь, это когда я живу согласно обстоятельствам. А что значит, давайте разберем, что я живу. Что я живу? Это, ну, я так насчитал 4 ингредиента. Первое, я принимаю решение. Вот как я принимаю решение, что мне делать? Исходя из того, что снаружи, тогда моя жизнь получается цепная реакция моих решений. И ею можно управлять, такая, знаете, управляемая цепная реакция. И тогда получается не я принимаю решение, а кто-то за меня. Это уже означает. Дальше идет что? Дальше идет мысли, которые, кстати, тоже влияют на решение. Дальше идет моя речь, слова. По речи человека можно определять, как он думает, что он думает, качество его мышления. То есть слова, потому что, знаете, если у человека, а какая разница, я же вот это все думаю, обязательно разве это говорить? Да, обязательно, потому что слова структурируют мышление. Слова и речь, это не просто для общения между нами. Это инструмент мышления. Если у меня не хватает каких-то слов, которые обозначают какие-то процессы, для меня-то они перестают существовать, эти процессы. И я на эту тему уже думать не буду. То есть слова обязательно. Значит, принятие решений, мысли, слова и сами поступки. Вот эти 4 вещи. Если эти четыре вещи зависят от того, что происходит изнутри, то есть снаружи, пассивно реагирующее поведение, это означает, я не живой человек. Это к тому, к тем людям, которые очень хотят удостоверения получить живого человека, чтобы там полиции там показывать и все такое. Я не живу, надо стать живым человеком. Поверьте, если вы, ваши вот эти вещи зависят извне, пассивно реагирующие, то есть, о, что-то пришло, надо защищаться. Не надо защищаться, не надо вспоминать. Это, знаете, такие хитрые психологи придумали позитивное мышление. Давайте позитивное мышление. Зачем нам вот это вот? Ну, там, ну, машина сгорела, ну, что-то в этом хорошее, куплю новую. Это обман. Это обман. Надо концентрироваться на своих решениях. Тогда мы идем вперед, вперед, вперед. А то, что я куплю новую, это все равно, что я возвращаюсь вот к этим, к провальным вот этим событиям. И некоторые люди рассказывают их, и некоторые, это называется сокровище сердца. Что ты, в сокровище сердца должны быть планы, что ты намерен делать, что ты намерен изменять, тогда твое тело сокровище. Но некоторые охраняют как свои сокровища, вот что с ними случилось. И вот они, боль, обиды, такие вещи, вот они их хранят. А у меня вот этот умер, а у меня вот это за квартиру не могу заплатить. И вот они хранят, хранят. И надо как можно большему числу это рассказать. Чем большему числу ты расскажешь людей вот эти вещи, тем вот эти вещи, которые в сердце твоем хранятся, они укрепляются и они вырастают. А то, что у тебя в сердце находится, оно кодирует эту реальность, и эта реальность усугубляется. Поэтому не рассказывай, не грузи людей о своих проблемах. Этим ты... Но дело в том, когда ты момент рассказываешь, ты как бы, особенно если тебя кто-то пожалел. Вот из этих жалельщики это самые опасные люди, потому что когда они пожалели, человек чувствует такую слабость, ему посочувствовали, меня поняли. И тогда он еще больше это сокровище сердца свое держит вот так вот, и оно вырастает. И оно не дает в сердце поместиться настоящим ценностям, настоящей жизни. Этот человек не живет, он просто ходит, копит это сокровище. На самом деле это, ну, грязь, какая-то мразь, как что-то вот это плохо накапливается, он живет все хуже, хуже, хуже. Вот эти жалельщики опасные люди. Настоящий слушатель, он придет и скажет, так, давай не будем поддерживать эту шизофрению. Это настоящая шизофрения, это мазохизм. Я рассказываю и рассказываю о своей вот плохой жизни. Давай поговорим о том, что у тебя есть хорошего. Что есть хорошее и что можно сделать. Вот это настоящий человек. То есть нормальный человек так и скажет. Он просто рубит вот это, говорит, об этом говорить не будем. Не будем. И тогда оно исчезает. Не надо его кормить. Потому что оно не просто в это сердце информация, оно живая информация. Надо кормить другую информацию. Потому что от содержания твоего сердца будет зависеть твоя жизнь. То есть, на бис я вспомню, что пуще всего хранимого храните сердце свое, ибо из него источники жизни. И вот у тебя будут там, ты хранишь источники жизни или источники смерти. Если ты хранишь вот эти вот свои там проблемы, кому что рассказать, и от этого получить на момент рассказа какое-то облегчение, либо ты действительно источники жизни. Ну и также надо поступать с другими. Это касается и детей, и взрослых. Если даже ребенок вот так вот, жалеть его тоже не надо. Иначе вырастет вот такой неудачник. Жалеть, а вот это, раз, 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 а что хорошего? Переключаешь внимание, ребенок переключается практически мгновенно. Заметили, да? А взрослые нет. Почему? Потому что ребенок еще не хранит вот ту нечисть. Вот ту нечисть. И эту нечисть, кстати, она же не просто так появилась. Как? Это заболевание, это больной человек, который хранит гадость, вот этот нарыв, и причем оберегает его. И попробуй ты скажи, что это ерунда. Да ты что? Это самое дорогое, что у меня есть? Это моя жизнь. Это не твоя жизнь, это твоя смерть. И вот это все СМИ работает именно на это. Это человек, затваренный средствами массовой информации, которые 25% его пугает, а остальные 75% развлекает. Этот человек живет исключительно эмоциями. Мозг его в нерабочем состоянии. В нерабочем состоянии. Поэтому, ну, надо начать вот с этого. И когда мы говорим о очищении, медитации и все такое, вот займись этим. Мы же в квартире-то убираемся. Убираемся. Мы же храним свою квартиру. Мы храним свои руки-ноги. Это с прошлой лекции. храним, зрение свое храним, но сердце свое вообще не храним, оно все в хламе уже, в хламе. А именно из-за него зависит наша жизнь. Не от рук, ног, а вот от сердца зависит. А мы его захламили, ходим, жалимся. Откуда она будет хорошая? Все остальное будет в порядке, это будет не в порядке. Жизнь будет в хламе. В хламе. Итак, человек, который живет, и эти люди, которые в сердце наполнено, оно наполнено, как вот под давлением находится, оно находится в планах. В планах. Успешный человек. А человек, который хлам хранит, этот хлам притягивает внимание людей. Притягивает не своими действиями, а просто вот такой вампир ходит. И что он? Какие при... Это значит, я жертва, мышление жертвы. Меня никто не любит, меня никто не жалеет. Я устал, у меня не получится. Такая саможалость. Это все признаки, если человек так думает, попадания под лживую пропаганду. И если мы возьмем советскую пропаганду, ну, там, сталинских времен, там как-то оптимистично, и музыка какие-то, марши там, да, какие-то там, все, все лучше, лучше. Что, плохого, что ли, не было? Было плохое. И маньяки были серийные даже. Много было. Восстания какие-то было. Что-то, много чего там было. Но и на них не акцентировали внимание. И народ в основном-то был счастлив. А сейчас весь народ вот такой. И поэтому, то есть, когда народ счастливый, он и умный. Когда народ, ну, забанили его мышление, он глупеет от этого, глупеет. Человек испуганный глупеет, он безбожник, потому что страх бежит от лица Божьего, говорится. Он... Я зачитаю немножко про пропаганду, потому что именно это пропаганда. То есть смотрите, вы же не едите, что попало в желудок, не кидаете. Чтобы заботиться о желудке, надо... туда что-то кидать, что-то такое вкусненькое и ядовитое, ничего не кидать. Так вот, с мозгами дело обстоит точно так же. Зачитываю. Телевидение является непревзойденным поставщиком готовых, цельных, контролируемых образов, с которыми не поспоришь. Вот. И вот кто же они, существа, которые хотят развернуть мышление людей изнутри наружу, как сказать, изнаружи вовнутрь. Слов не нахожу. Ну, наоборот, кто же? Их можно назвать дети дьявола, их можно назвать нацисты, их можно назвать фашисты. Выбирайте на свой вкус как-то. И вот я сейчас зачитаю цитату, а вы попробуйте определить, кто это мог сказать. Мы добиваемся не правды, а эффекта пропаганды. Мы добиваемся не правды, а эффекта пропаганды. Худший враг пропаганды – это интеллектуализм. Это сказал Йозеф Геббельс. Пожалуй, это самый известный в истории человечества классик пропаганды. Это творческое наследие, которое востребовано по сей день. Назначенный Рейхсляйтером пропаганда. Геббельс сформулировал, я вам сейчас зачитаю, фундаментальные постулаты. Вот основные. Пушки и штыки – ничто, если не обладаете сердцами нации. Пушки и штыки – ничто, если вы не обладаете сердцами нации. Главное, и правильно, значит, написано-то в Библии, что пуще всего хранимого храните сердце свое. И вы из него. Если вот сердце вы захвачено, все остальное вообще вопрос техники. И Геббельс это хорошо понимал. Овладение массами это единственная цель пропаганды. Не то, что их осчастливить, а овладеть массами и направить туда, куда надо. Для достижения этой цели хороши любые средства. Вот он фашизм, который не изменился ни насколько до настоящего времени. И мы считаем, это просто развлекаловка, это не развлекаловка. Это мы добиваемся не правды, а эффекта. Соответственно, помимо правдивой информации, необходимо использовать полуправду и откровенную ложь. Слова Геббельса. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, и тем быстрее она распространяется. Это прямо про наше время, про последние события. Пропаганда должна воздействовать на чувства, а не на разум, чтобы у толпы не возникало сомнений, Послания должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга. И худший враг пропаганды – интеллектуализм. То есть рассчитано на недоумков. На недоумков. Постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии. Сейчас у нас вот там померли столько, вот там померли, да, вот там вот вспышка. Бесконечно повторять пропагандистскую трескотню. Трудно не поддастся ее магии, если в нее верит все больше и больше число окружающих. Вообще, если быть честно и откровенно, не сам Геббельс это придумал. Он просто хорошо это все транслировал и сделал. А там при Берлинском университете, там еще работал институт газетоведения. Ее возглавлял профессор Эмиль Дофифан. То смотрите, это придумали не глупые люди. Это придумали ученые, которые предварительно на одиночных там каких-то там пленных или на каких-то там психушках исследовали мозг человека. Как на них надо воздействовать. И только потом запустили в серию. Он разработал для Геббельса теорию нацистской журналистики. Суть проста. Пропаганда не является научным поучением для интеллектуалов, она вечно должна адресовываться только массе. Для полного успеха необходимо. Первое. Умственное упрощение. Потому что если что-то, я вам сейчас скажу, такое, ну, например, из незнакомого языка, там, hasta la vista, например, никто не знает испанского, он не поймет, да. Или что-то из терминологии, там, из дифференциального вычисления. Для него это просто пройдет мимо. И поэтому люди, которые гарантированно должны понять умственное упрощение. И поэтому интеллектуалы это, на это не клюют. Но их мало, я уже сказал. Умственное упрощение. Вдавливающее повторение. Это два. И третье. Эмоциональное нагнетание. Вот это три заповеди любой пропаганды. То есть мы видим, так делается безбожие. Так делается безбожие. И тогда человек живет снаружи вовнутрь. Изнутри, то есть и туда идет поток. Он, и человек ходит, и где бы еще такого что-то наслушаться, чтобы не полегчало. Ну, на какую-то, попадает, развлекаловку, которая его мимоходом еще и развращает. Смотрите, то есть мы думаем, что Гитлер пришел и своим красноречием всех уговорил. Или там они добыли оружие, их там это банкиры снабдили, и вот они всех победили. Нет, для этого надо, чтобы народ Германии взял это и пошел, потому что без людей это ничего не работает. Как получилось, что интеллектуальный, а он очень интеллектуальный народ Германии, взял и превратился в тупое абсолютно стадо за буквально пару лет. Как пару лет. Смотрите, как это произошло, что это не безобидная вещь. Цифры. Число сотрудников Министерства пропаганды в 1933-м, когда Гитлер пришел к власти, составляло 350 человек. Не очень много для страны, да? 350. А к 1937-му 3000. Ощутимо. 3000. Годовой бюджет ведомства за 2 года вырос с 4 миллионов марок до 250 миллионов марок. Не на оружие тратились. Не на оружие, не на тюрьмы, а на газетки. Вот что газетки сделали. Там еще телевидение только начиналось. Там в основном на радио было. Уже в марте 1933 по всей Германии запылали костры из списка запрещенных книг, в том числе от Толстого и Достоевского. Как вы думаете, зачем? Читает Достоевского и Толстого, человек умнеет. Он начинает думать. Смотря мыльные оперы, человек перестает думать, у него одни эмоции. Поэтому эти книги, там ничего криминального не было. Там не говорилось, что фашизм это плохо, и что Гитлер там не совсем там такой. Не было там такого, там ничего не копалось под правительство. Там человек начинал думать, читая классику, человек начинает думать. А сейчас вот такие бездарности выпускают все. Чтобы расправиться с инакомыслием, была введена цензура, независимо от издания. Закрыли журналистов, объявили госслужащими. Враги, в кавычках, изгонялись из редакций. из кинематографа, литературы, живописи и науки. То есть все, что, что можно было посмотреть и послушать. А кому повезло, спаслись в эмиграции, остальные угодили в тюрьмы и концлагеря. Вот. За 12 лет существования Третьего Рейха в стране не было создано ни одного достойного произведения искусства, не написано ни одной талантливой книги, отмечает живущий в Германии публицист. То есть, когда начинается такая пропаганда, причем эта пропаганда говорит, вот теперь мы начали жить. И если вы помните, там были Олимпийские игры, и там телевидение было, с двух сторон еще снимали. И было показано так, что до этого Германия вообще не жила. А вот когда Олимпийские игры, вот это мы начали жить наконец-то. Там. Об этом фильм даже снят как-то. Один негр, у него была дилемма, или выступать, или бойкотировать это нацистов. Потому что они же расисты были еще, кроме того. Вот. И в фильме показали так, и вся Германия с восторгом понимала, что наконец мы начали жить с приходом Гитлера. Перестала думать. Третий Рейх дал мастер-класс всем будущим диктаторам по управлению. Смотрите, о чем лекция вообще? Чтобы жить изнутри наружу. Наружу. Понимаете, чтобы вот лодка не потонула, в которой я плыву и гребу. Что надо делать? Надо сначала заделать все дыры, чтобы не поступала вода. И поэтому я особое внимание уделяю пропаганде, которая, надо ее прекратить. Как говорил этот профессор Преображенский, в этой, как ее там, как называлось? Собачье сердце, да, собачье сердце. Он говорит, не читайте газет во время этих самых, когда вы там кушаете. Это вредно даже для пищеварения. Это вообще для всего, потому что надо ее... А?
Сейчас телевизор смотрит.
Ну, телевизор, да, газета. Ну, кто
ты. Если тоже читать, должен даже отвлекаться.
Ну, да. Вот. Третий Рейх дал мастер-класс всем будущим диктаторам по управлению массами посредством медиа. В итоге нацистская пресса, подконтрольная партии власти, развязала самую страшную бойню человечества. И когда, смотрите, когда СМИ объединятся, когда мы думаем, там газета, там кино, там живопись, там вот это, они берут все под контроль, и когда это действует как единая машина, война начинается неизбежно. Понимаете? Война начинается неизбежно. Но это второй вопрос, кому нужна война, кому нужно это конкретное ритуальное жертвоприношение, это нужно не людям, это следующий вопрос. Поэтому. А как же случилось, что просвещенные берлинцы за несколько лет погрузились в средневековый мрак? Таков результат работы всего лишь пропагандистской машины Третьего Рейха, самого мощного дезинформатора 20 века. Иконы информационной политики для тоталитарных и авторитарных режимов 20 века. То есть все скопировано с фашизма. Наши СМИ это... Тот же фашизм. В марте 1933-го, после прихода к власти Адольфа Гитлера, нацисты первым делом организовали Министерство пропаганды. Ни защиты, ни я не знаю что. Пропаганды, в первую очередь. И народного образования. То есть дезобразования. Геббельс для этой цели взял под контроль газеты, журналы, книги, живопись, музыку, кино, радио и так далее. Не буду перечислять. Первым делом нацисты изъяли в библиотеках и книжных магазинах всю нежелательную литературу и 10 мая 1933-го публично сожгли 25 тысяч неправильных книг. Среди них Джек Лондон, Хемингуэй, Синклер Льюис. Герои их произведений мешали Гитлеру создавать людей нового типа. Истинный ариец. Кто ж такой истинный ариец? Также было заявлено. А вот... подверженных массовому гипнозу и без признаков индивидуализма. Вот вам истинный ариец. Сказали, и он пошел. Без всяких эмоций, сожалений и соплей всяких. Пошел делать. То есть, если решение, мысли, слова и поступки, а это есть признак жизни, это результат массовой пропаганды, это означает, что ты собственными руками за свой же ресурс Строишь свое рабство. И потом не жалуйся. Тебе рассказали, как жить, ты так живешь. Потому что вся сейчас масс-медиа фашистского толка, она скопирована просто с нацистской Германии. И направлена на тебя. А потом, когда ты созреешь, дорогой, а много уже созрели, мы видим, ходят и верят вот это во все. И очень агрессивно на тех, которые не верят. И в нацистской Германии так было. И когда так большинство перевалило, сказали, да, мы арийцы, ну тупые такие. Всех остальных просто руками, не надо было гестапо, не надо было СС, СД. Сами жители остальных убрали. И тогда просто сказать надо было ФАС, и они пошли. Пошли за войну. И там все кричали «Хай!». И женщины там мечтали от Гитлера ребенка. И там такие пацаны, школьники мечтали в армию пойти. Пропаганда. Пошла. Пропаганда. Вот. То есть, сам строишь свое рабство. И причем свято веруешь, что ты такой истинный ариец. Герой. Герой. Вот. Ну, понятно. Есть такие природные вещи. Холод. Там надо потеплее одеться. Это я к тому, что... Я говорю о неприродных вещах. То есть есть пассивное реагирующее поведение, есть упредительное. Вот ты решил, пошел и делаешь. Это ты Божий человек. А есть вот что-то поменялось. Вот когда холод, ну понятно, надо одеться. А вот это СМИ, это неприродное явление. Неприродное явление. То есть его надо как? Не обращать внимания. Не обращать внимания. Не обращать внимания, это не значит опять смотреть телевизор, свою любимую там это, оперу мыльную. Это означает... Свои планы притворять в жизнь. И тебе оно ничего не помешает. Потому что и конституция, и все законы, и мироустройство, которое в настоящее время есть, оно за тебя. Потому что и легко определить, что там они просто, ну, ложь, оферты называется. Они тебе предлагают что-то. Если ты не думаешь, ты автоматически соглашаешься. Вот. То есть Вадимом надо духом быть и сердцем, мало просто не обращать внимания. Если не обращаешь внимания, то ты ну, пассивный. Бхагавад-гита 18.61. Верховный у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. То есть надо быть Вадимом духом и сердца, а не быть Вадимом обстоятельствами. Потому что он направляет. Но ты можешь не обращать на это внимание и направляться СМИ. СМИ. То есть если изнутри наружу живем, то мы можем влиять на обстоятельства. И оставаться хозяевами своей жизни. Я не говорю об экспансии там своего там владычества какого-то. Хозяевами своей жизни. В противном случае ты не будешь счастлив, никакой любовь тебе не она в рабство не лезет, любовь. Вот. Это касается семьи, отдельного человека. Вот. А любовь, значит, там все препятствия ты просто перешагнешь. А есть пассивная часть. Вот есть пассивная часть, это хорошая часть. Пассив не только, вот пассивная часть, это есть вещи, которые происходят вокруг тебя из-за того, что у тебя внутри все правильно. Ты ничего не делаешь, но у тебя внутри все правильно. Просто есть неприятие вот этой дезинформации. Она тебя не пугает. И у тебя все хорошо. Вот только ты испугался, все собаки на тебя залаяли, все полицейские к тебе сбежали сразу, руки повыкручивали. Если ты не испугалась, этого не происходит. То есть не надо думать о плохом, тогда оно и не случится. Но чтобы не думать о плохом, твое сердце должно быть наполнено хорошим. Не хорошим, как все хорошо, а что ты должен сделать для этого и что ты уже делаешь. То есть ты должен находиться под давлением изнутри. То есть внутреннее состояние создает вокруг тебя определенный успех, которого не будет, если внутреннее состояние у тебя нехорошее. От Матфея 12 глава, с 33-го. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. И если тебе вокруг плохо, все, тебе плохо, значит ты тоже нехорош. И это плохо породил ты. И сказано, что вот плохо в этом регионе не потому, что пришел негодяй и все испортил, потому что праведник ушел. Из тебя ушел праведник. Ты наполнился грязью и потом вылил ее вокруг себя. Она получилась. Никто не виноват. Это очень хорошая новость. Ты, твое хорошее, ни от кого не зависит. Оно зависит только от тебя. А плохая новость для бездельников. Никто тебе помочь не сможет. Потому что твое сердце грязное. Ты только жаловаться можешь. Тебе помочь, ну, невозможно. Невозможно. А хорошего испортить невозможно. Есть такая у врачей прибаутка, что если человек хочет жить, врачи здесь бессильны. Не могут ничего сделать. Вот хочет он жить и все, понимаешь? Это вот порождение ехидны. Как вы смеете говорить добрые, будучи злые? Это вот про организацию в чрезвычайной ситуации в мире. От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, вот акцентируем. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Что у тебя там за сокровище в сердце? Твои болячки, твои проблемы или твои планы, как изменить все вокруг? Если твои мысли о тебе, там будут только проблемы. Ты не должен заниматься собой. То есть, мои проблемы должны решать другие люди, а я должен решать их проблемы. Так создан человек. И Параматма, Дух Святой, ему говорит, что сделать для других. Оно не говорит, что сделать для себя. А другие его так друг другу все помогают. И о взаимоотношениях вообще никакой проблемы тогда нету. Все друг другу помогают. От избытка сердца, говорят, уста написано. Вот. И есть две проблемы. Первое. Есть человек, у которого нет сокровища внутри. У него проблемы. Он проблемный человек, от него все шарахаются. Не приближайся ко мне. Есть такие, я даже видел одно. К нему приходит помочь, что-то рассказать. Говорит, не приближайся ко мне. Помните, в четверг, да, было? Вот. Не приближайся ко мне. Тот отошел от него. То есть даже люди, не то что помощь их, вообще не приближайся. Вот. То есть проблема, что нечего мне выносить доброго, потому что доброго нет. А есть другая проблема интересная. А, соответственно, если нет доброго, значит, ты выносишь злое. Злое. Зло, которое когда-то тебе причинили какие-то проблемы. И ты приносишь в этот... Ну, раз тебе пожалели, два. Но если ты хронически уже больной, от тебя все отходит. Потому что хронически больной – это хронически ленивый человек, хронически безбожник. И он... А есть люди, имеют доброе, но не знают, какого вынести. Кто-то может объяснить вот это? Вот я имею доброе, но не знаю, как вот его вынести и всем дать.
Время не пришло, не созрело.
Почему? Если есть что дать, а я не знаю, как его дать. Почему я не знаю, как его дать?
Незрелость.
Нет, этому не учатся. Этому...
Скованность мешает, скованность.
Не-не-не-не, ну какая скованность? Какая скованность? Дух Святой или Параматма, Дух говорит через мой Дух, он говорит, чего кому надо. Мое сокровище не всем надо. Мое сокровище не всегда надо. Сегодня надо, завтра не надо. И он говорит, кому и когда что дать. Но если у меня нет связи с Богом, сокровища есть, а не знаю, что с ними делать. Честно. То есть я не интересуюсь людьми вообще, как они живут, чем они живут. Мне это не интересно. Мне интересно, как бы прожить, вернее, как бы выжить. Вот. Да. И тогда вроде сокровище есть, и оно там, ну, дерево, не приносящее доброго плода, оно просто тратится, тратится, тает, 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 и все. Я такой хороший человек, но так где-то глубоко внутри, что так никому не видно. Оно должно быть реализовано. Должно быть реализовано. Потому что если не сокровище, а вот этот хлам, который в сердце находится, с ним даже ничего делать не надо. Он просто живой. Он просто живой, и он там шевелится, как, извините, как санитер, который пожирает мою жизнь, пожирает мой мозг, мне все плохо, 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 плохо. Я всем рассказываю, чем большему количеству я расскажу, тем больше этот санитер вырастает. Потому что он питается вниманием еще тех людей. Вот. А потом он, когда я остаюсь один на один с ним, так вот, сокровище настоящее, оно не растет, если ее не отдаю. О, а мы об этом еще не начали говорить. Откуда оно появилось? Оно просто так не появляется. Вот когда я говорил, когда ко мне приходил человек, говорит, возложи руки, я хочу там, как ты, вот это разговаривать. Я говорю, вот эти последние там 10-20 лет я собирал это сокровище по таким крупицам. Весь навоз вот этот перемывал. Сколько предательств, сколько все вот это было. Я собирал эти сокровища. Собирал. Сокровища мало собрать, и его не растранжирить надо. Например, вот я что-то сделал хорошее, у меня появилось сокровище. Что-то сделал хорошее, одобрение изнутри пошло в сердце. Когда я сделал что-то хорошее, мне даже не надо, чтобы меня хвалили. Мне так хорошо. Бог сказал мне, молодец, спасибо, ты сделал по моей указке. А если я сделал что-то не по его указке, мне обязательно вот так позарез надо из окружения, чтобы кто-то похвалил. Потому что дальше я двигаться не могу. Не надо, чтобы... подтверждение, что правильным путем идете, товарищи. И вот я иду весь такой. И кто-то вот этот человек, который идет там 15 метров, он просто что-то, хе-хей, может он пьяный, может он что-то такое сделал, может он сказал там, ты там дурак, там или что-то такое. И я так дернулся вот так вот, разгневался, просто так, он вообще не мы дело одно с ним не делаем. И у меня сокровище это ушло. Я его не сохранил. Я его просто выбросил на помойку. И поэтому написано, пуще всего храните вот это сокровище в сердце. Сокровище в сердце храните, потому что больше жить-то нам нечем. И вот надо его тратить туда, куда надо. А некоторые что-то заработали, вот заработали, заработали, там целый год потом раз и прокутили, все там на, я не знаю, там на курорт съездили. Вот так и поступают. Только что-то хорошее сделали, отмечаем. Подводочку отметили, прокутили, нету сокровища. Дальше опять зарабатывают. А надо его копить. И это сокровище не просто на эмоции хорошие потратить, хорошо посидели, а вложить его куда-то. Тогда оно не пропадает, а начинает копиться. Копиться. Не надо его сразу есть. А потом оно накопится столько, что ты и им будешь питаться, и другим хватит. То есть, когда оно, ну, есть критическая масса, как вот критическая масса, оно начнет оживать. Оживать. И когда оно оживет, оно тебя будет вести. Как тебя вот грязь ведет под жизни, там жаловаться или что-то делать, или от чего-то уворачиваться, она тебя приучила, так ты выживаешь. Так и сокровище тебя приучит вот что-то делать, ты будешь это будешь на автомате практически делать, то есть не будешь прикладывать специальных каких-то усилий. И мозг будет разгружен и будет думать, что дальше ему делать. Вот так оно начнет увеличиваться. Вот его надо вот так копить. А главное не транжирить. Потому что, еще раз, вот как на лодке, сначала надо дыры залатать. Первое, оградить себя вот этих СМИ, надо просто их понимать. Если ты пугаешься или радуешься, думаете, СМИ что-то хорошее когда-то кому-то сказали? Нет, если ты обрадовался, тебя тоже обманули. Там радуются не тому. Радоваться надо, ну, увеличению свободы. Где вы слышали, что СМИ увеличили нашу свободу и что-то сообщили об этом? Там сплошной обман. Или сплошной обман, или испуг. Мы должны понимать, что они говорят, для чего они говорят, кто, откуда это идет и что от нас хотят. Какое действие. Они не просто нас, они просто направляют сначала наше мышление, потом наши какие-то поступки. И мы сами идем, думаю, сами решили. Ничего мы это не решили. А есть, которые не идут. И СМИ ничего не могут сделать. Итак, какие проблемы могут быть? Нечего выносить, выносить умею, а нечего. Выношу плохое, дешевое, невостребованное. Да? Вот я такой добрый, на, вот съешь мой пирожок. Иди отсюда, не хочу, не приближайся ко мне. То есть, не знаю, как вынести. Ну, каждый из нас когда-то выносил злое. Вот признайтесь, вот каждый из нас когда-то вызверялся и выносил такие совсем недобрые. Да, было дело. Ну, это нормально. Это было. Ну, мы все в таком процессе находимся. Вот когда... почему это происходит? Как вот я рассказал в начале, у меня было вот совсем последние двое суток острый дефицит времени. Вот у ребенка, например, времени, ну, валом много, да? Он даже не знает, куда его девать. Когда человек... И он думает, вот стану этим или стану этим, такие планы, сякие планы, ну, много времени. И время для него же идет так как медленно, он за сутки там неделю как проживает. А вот когда человек взрослый становится, он понимает, что ну, на все планы времени ему не хватит. И он начинает что-то отвергать, фильтровать. Он понимает, что... Все я сделать не успею, всем угодить я не успею. Ну что я могу сделать? Я могу сделать то, что и это называется в просторечии предназначение или призвание. Вот это у меня получается хорошо, это эффективно, это за меня хвалят. Если я буду делать это, сразу мой рейтинг поднимается. А если я буду делать все остальное, ну я буду ниже среднего, никто на это внимание не обратит. Потому что вот это я делаю хорошо. И учиться делать вот это остальное, мне уже нет времени. И я уже не так скроен, чтобы ну, ум и руки не так заточены под это дело. И я делаю тогда свое. Я делаю это свое. Называется призвание. И тогда взрослый начинает разрешать, чему попадать в сердце, а чему не попадать. Он перестает быть расточительным. Потому что если что-то попадет в сердце не то... Попасть легче в сердце, чем потом оттуда его выковыривать. Жалко. Я же на это время потратил. Я очень на многое время потратил. И я вот думаю, вот, ну вот я учился играть на гитаре. Я немножко играю на гитаре. Вот. Ну кто-то это видел? Нет. Ну для своих. Я играю на баяне. Ну и что? Я сколько времени на это потратил и какой выхлоп? Никакого. Толку. Лучше бы я учил английский, может быть. Вот. Вот я учил испанский. Ну, мне пригодился за время нахождения в Африке. Общался с местным населением на испанском. Все. А сейчас куда мне его? А на английском вот сейчас все, да. Не то, что он такой замечательный такой язык, но по факту на нем очень много все написано. Надо бы знать, да. Не хватит времени вытаскивать. Но я это ампутировал все, что мне мешает, и появился большой ресурс времени.
Ну, радость. А радость как?
Радость? Что радость?
Ну, вот время появилось, а радость.
Радость от своего могущества. Другой причины для радости нету. Другая радость – это разновидности злорадства или превосходства. Они могут не выглядеть как злорадство. Единственная радость – радость от своего могущества. Когда я такой большой, помог тому, кто немножко меньше. Большое спонсирует малое. Это природное. Если малое спонсирует большое – это рабство. И у меня там вся информация есть, потому что я могу помочь щенку, воробушку, потому что я все про него знаю. А воробушек про меня ничего не знает. Я могу своим детям помочь. И поэтому за истиной приходят, ее не разносят. Если я вдруг возомнил, что я сейчас всем нужен, то ты и всем это всех за руках. Как только, дело в том, что Бог этим занимается. Как только ты созрел что-то отдать, к тебе приходят люди и начинают спрашивать. Потому что человек смотрит другим на лицо, а Бог смотрит на сердце. А что ж у тебя в сердце? Если у тебя в сердце ты хочешь... Понимаете, помощь, она может выглядеть как помощь, но если сердце у тебя хлам, твоя помощь боком обходится, и этот человек неприятен становится. То есть я другими какими-то структурами... Ну, не надо мне твою помощь. если человек даже немножко может помочь, ну, просто прибраться, и сердце у него там действительно сокровище, с удовольствием все этого человека приглашают. Просто посиди рядом. Потому что он своим сокровищем тут все освещает. Он хороший, хорошее настроение, его не зависит от СМИ и от каких-то вообще событий. Он сам по себе событие. Вот он живой. Надо ему срочно выдать удостоверение живого человека. Он сам событие. Он сам событие. Вот. И остальные просто разбазаривают. Только получает, разбазаривают. Ну, это не надо путать. Есть еще праведный гнев. Праведный гнев — это не разбазаривание, это тоже нужно. Итак, человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. Нищета в сердце делает тебя рабом, однозначно. Потому что ты становишься нуждающимся и зависимым. И содержание сердца определяет результативность всего, что мы делаем. Вот абсолютно всего. Содержание сердца определяет. Если в сердце у тебя там кошки скребут и все такое, все, что ты делаешь, результата не даст. Сколько бы ты ни делал, как бы ты тщательно ни делал, это никому не нужно. Это будет просто стоять и никому не нужно. Ты будешь предлагать, оно никому не нужно. Ты будешь говорить, а тот, кто сделает это вот с правильным сердцем, он сделает малость, но будет на расхват. Поэтому прежде чем что-то делать, тратить энергию, вот, настоящий живой человек зашел. Вот. Если человек ничего не боится, это первый признак, что человек-то живой. И все, что он делает, это нормально. Если человек немножко трусоват, и поэтому он зависим от вот этой пропаганды, то есть он не из сердца тогда поступает. Все, что он не делает, он просто зря тратит время, прожигает жизнь. Ну, он сам и всем рассказывает, как он много он что сделал. Ничего ты там не сделал. Вот есть такой стих, это вот про наше время. Когда люди захламили свои сердца и просто стали так побаиваться, ну, из-за пропаганды. Когда любовь сменилась словом секс и бизнесом любимая работа, когда в карман дешевый шопинг влез, нам за покупками ходить уж неохота. Когда ресепшеном вдруг стали называть стол у дверей вахтерши тети Мани, когда зарплату перестали получать, а только лишь бабло и Мани, когда понятие достоинства и честь на толстый кошелек и джип сменилось, а мужественность вдруг и там, и здесь тихонько в голубятню превратилась, когда природная девичья красота сменилась профилем губастой утки, когда не смотрят в окна и в глаза, а только в телефоны всей маршруткой, мы не заметили, как все произошло, мы не увидели, как все вдруг изменилось, фальшивой грязной грязью наполнилось кино, меж фейков наша правда заблудилась. Богатство творчества на тощий креатив вдруг почему-то разом поменялось. И тяжкого хендмейда, кол завив, искусство рукоделия не осталось. День выходной, на уикенд сменив, мы не сидим за книгами любимыми. И свой родной дар Коляды забыв, живем меж Хэллоуинов и с Валентинами. Мы терпим толерантно подлецов, меняем музыку на ритмы клубных танцев, теряем речь, культуру и лицо, сгребая хлам и грязь у иностранцев. Мы не заметили, как все произошло. На что же самосветы променяли родных традиций чистое лицо? Испачкали, забыли и предали. Лариса Спиранская. Вот это все, что перечислено, вот это плохо. И скажут, да, плохо, все, предали, забыли. Я хочу сказать, это все обстоятельства. Это всего лишь обстоятельства. Если ты живешь изнутри наружу, ты можешь влиять на обстоятельства. Если ты живешь снаружи внутри, то обстоятельства влияют на тебя. Вот и все. И никаких других ухищрений, какой-то дополнительной силы тебе не надо. Кто скажет, как я могу? Ну, начни там, где ты есть. Вот свети там больше, ярче, больше. Может, пару лет раньше или позже. И из-за этого может все измениться. А когда, это зависит от тебя. Если ты будешь просто пассивно сидеть и ждать, или время от времени, ну, надо это делать постоянно. Я еще раз скажу, вот эти 10%, ну, это моя процентовка, 10% люди, которые без выходных, безо всего, у них нет времени, они находятся на войне. 10% находятся на войне, это живые люди. А остальные отдыхают и выжидают. Вот, а их живыми назвать нельзя. У них есть время отдыхать, расслабиться, а у этих нету. И как ни странно, у тех, которые отдыхают, они несчастны. А у тех, которых некогда отдыхать, они на войне. Они счастливые. Они счастливые. Все хотят с ними там поздороваться и пообщаться. Потому что из них там ключом Бог бьет. Вот. Хочется, конечно, прямо сейчас, не через пару лет, а вот это же возмутительно, что сейчас делается. Ты все успеешь, если у тебя в сердце есть вот те сокровища, планы. Потому что сокровища, которые в сердце, не хлам, вот жалость вот эта, а сокровища, владеют временем. Они владеют временем. Если у тебя нет сокровища, то тебе ни на что времени не хватит. Есть те, которые успевают, есть те, которые не успевают. А есть бездельники, которые не знают, куда свое время деть. Вот эти транжиры. Это уже опустили лапки. И у телевизора отдыхают. А план Божий вообще на каждого абсолютно человека такой, чтобы ты во всех своих делах успел. Вот, вот вижу ли я, например, что вот в моей стране творится. Там коррумпирование чиновников, уничтожение образования, медицинский террор. Да, вижу. Ну и что? Это как-то влияет на меня? Ничуть. Потому что я вижу другое. Я вижу другое. Я вот, вот последние новости, которые СМИ обходят очень так тщательно. Реальность меняется. Ну, например, вот, апелляционный суд Перу обвинил основателя Microsoft, банкира Джорджа Сороса и Рокфеллера в создании всемирной эпидемии. Постановление судьи вынесли 21 декабря. Это новость хорошая. В Португалии суд отменил тестирование, сославшись на то, что 90% этих тестов ложноположительные. Украина тоже не молчит. Правозащитник Андрей Карпович подал иск против Кабинета министров Украины, который принял противоправные постановления. Суд принял иск и назначил слушание на 19.01.2021. При этом суд обязал Кабинет министров сообщить, что они находятся в процессе суда. Это как я рассказывал, реальный случай, когда пришли газ отрезать, потому что человек сказал, это мой газ вообще-то, кому я должен платить за свой газ? Вот. Приехала служба, он вышел с берданкой, по колесам вдарил, приехала полиция, и он показал это, бумагу, где, говорит, я подал на них суд, и они находятся в процессе суда. Полиция пожала руку и сказала, молодец. Там тоже люди, их тоже все достало. Все. В процессе суда. Кабинет министров в процессе суда. Россия. 29 декабря около 100 человек со всей страны, представители независимой ассоциации врачей, куда входит больше 100 медработников, Лиги защиты пациентов, советов граждан из разных регионов, приехали в Москву. Практикующие врачи, эпидемиологи, эксперты, кандидаты, доктора медицинских наук пришли в райпотребнадзор, чтобы побеседовать с главным санитарным врачом России Анной Поповой. Вручить ей тысячи подписей жителей России, требующих остановить вакцинацию, отменить масочные режимы. Новость. Врачи не просто люди, толпа какая-то, а специалисты. Специалисты. В Аргентине в одном из местных ТВ-каналов уже рассказывают о планах преступной элиты. То есть открытие планов, открытие правды ускоряется. И ждать, когда ты будешь отдыхать, никто не будет. И, ну, это не значит, надо бояться времени. Ой, я не успею. Вот раньше все успевал, сейчас не успею. Не бойся времени, главное, начинай. Как говорил Наполеон, главное ввязаться в драку. И тут он был прав. Главное, надо начать, и тогда время будет на твоей стороне. Как там в Библии. Не сообразуйтесь с миром сим, но образуйтесь обновлением, по-моему, ума вашего, да? Вот. То То есть не разрешай разуму, твоему разуму быть обработанным этим миром. Но есть, знаете ли, и пассивно ожидающие. Вот, например, есть такая переписка, я вот просто читаю текст. Принятие происходящего, действовать надо по ситуации, не возмущаться. То есть я храню в позе лотоса такое, знаете, спокойствие, толерантное. С уверенностью оставить свои права, если ситуация нарисуется. Главное быть в любви и пребывать в нем с большой буквы. Правильные слова же, да? Ну, к чему они ведут? Это пассивность, понимаете, это пассивность. Любая пассивность – это проигрыш. Это означает, бытие определяет сознание, в том числе и не я буду решать свою судьбу. Вот я в такой позе лотоса. Да, есть такие люди, которые могут определять и свою судьбу, и многих позы лотоса, ну, может быть, один на 10 тысяч. Их называют молитвенники. Остальные молитвы происходят только исключительно для того, чтобы успокоить таракана в своей голове. И только один на 10 тысяч помолился, и там гроза прекратилась или началась, или что-то такое по молитве. Это немного. Это специалисты, специальность такая. Не у всех специальность. Все остальные помолились, и что-то произошло. Ничего не произошло. Успокоили своих тараканов, которые, кстати, тебя будоражили. Сделай что-нибудь, а то что-то плохо совсем. Даже тараканам уже плохо. Вот. А я их успокаиваю. Потому что действовать по ситуации – это пассивно реагирующее поведение, которое суть рефлекс и также относится к категории пассивности. Действовать по ситуации. Действовать надо раньше, чем ситуация произошла. Что ты не знал, что этого будет. Ты не знал, что это тенденции, что эти тенденции уже происходят. Они, кстати, да за полгода объявляют о своих планах. Что этого не знают. Только объявили о своих планах, там какой-то там парад. А я прихожу, то когда пора. Да, а за полгода назад они уже объявили. Надо идти и говорить, по конституции этого не может просто быть здесь, на этой территории. Просто не может быть. Останавливать там еще. Как болезнь надо останавливать раньше. Когда она уже развилась, уже ну, развилась тяжелее.
Можно информацию тоже интересную.
Да.
Может, зачитаете.
Да. Нет, давайте вы зачитаете.
В ходе совета по евгенике в рамках ВОЗ в 2009 году Генри Киссинджер сказал, как только стадо примет обязательную принудительную вакцинацию, игра будет окончена. Они примут все. Насильственное донорство крови или донорство органов для всеобщего блага в кавычках. Мы можем генетически модифицировать детей и стерилизовать их для всеобщего блага, в кавычках. Контролируйте умы овец, и вы будете управлять стадом. Производители вакцин зарабатывают миллиарды, и многие из вас, присутствующие сегодня в этом зале, являются инвесторами. Это беспроигрышный вариант. Мы прореживаем стадо, и оно нам платит за услуги по уничтожению.
Ну, Генри Киссинджер... Человек уважаемый.
Группа планировщиков.
Да. Ага. Итак, активное принудительное поведение регламентировано во всех священных писаниях. Это не просто я вас сейчас вот уговариваю. Регламентировано. И оно единственное верное. Это жить по Святому Духу, это слушать свое сердце. Это Бог говорит, все творят только новое. Мы сами делаем новое, новости. Или, как было сейчас зачитано, проходим в сотках новостей, как жертва обстоятельств. Либо ты делаешь новости, ты не можешь быть пассивным наблюдателем, тогда тебя будут просто иметь. Дух Святой, он знает обо всех и говорит мне, что я должен для них сделать, а не как спасти себя, если кто-то думает, что он его не слышит. Если он говорит, не говорит, что как спасти себя, это значит не Дух Святой. Дух Святой говорит, я тебе сам побеспокоюсь, а ты это. Ты вот просто это делай, и все. У меня для тебя социальный пакет есть. Вот. И каждый имеет свою личную ответственность. Это к вопросу, где же мое предназначение? Каждый имеет личную ответственность там, где он квалифицирован, образован и обучен. Вот. То есть врачи должны говорить правду. Сейчас же врачебная ситуация. В силу того, что они знают ситуацию лучше других. То же самое касается учителей. Они знают правду лучше других. Они смотрят, какие там им спускают указники по образованию. Они сравнивают с тем, что было, и понимают, что это катастрофа. А родители, ученики еще не понимают. Они думают, ну что-то там переставили. Они же вот только учатся, а те учили не один год по этой программе, они знают результаты, как и врачи знают результаты. Вот. Вот. Полиция в том числе, а эти все вот категории учителя, врачи, полиция, они молча держатся за рабочее время, за зарплату, оправдываясь философией, которая в принципе замешана на страхе и на эгоизме. Но они сказали, это вот философия, это философия. Как одна врач говорит, вот согласится человек, согласится, это его выбор. А что ты не можешь ему объяснить, что ты сейчас ему будешь это шприцевать-то, да? И вот такая философия усиленно распространяется в массах властями. И это и есть самое страшное оружие массового поражения. Не вот те укольчики, не вот этот какой-то там зарин-заман, вот эти газы, а вот эта философия, которая распространяется... Она вот просто одурманивает человека, он перестает жить изнутри, а снаружи теперь можно с ним, как было вот сказано, все, что хочешь делать. Потому что это оружие массового поражения мозгов. Остальное даром забирается, просто даром. Им главное выиграть информационную войну. Это вот Альберт Эйнштейн сказал в свое время, мир опасное место не из-за людей, которые творят зло, а из-за тех, кто наблюдает за этим и ничего не делает. Вот опасность где. Потому что они и являются движущей силой. Там маленькая кучка, они не потерпят, чтобы их много там было. Там сразу грызня, потому что всем же не хватит. Вот. А вот этих вот много можно наделать. Вот. И я еще вот к той переписке. Принятие происходящее, действие по ситуации, не возмущаться. Вроде вот правильно написано. С уверенностью оставить свои права, когда ситуация нарисуется. Главное пребывать в любви. Вот. Вроде правильное, но никакой конкретики. Ну, например, вот дети, это точно твоя ответственность, которая заключается в чем? Сейчас. Здоровье и образование. У детей должно быть здоровье и образование. И родители, которые там были еще в Советском Союзе, они могут это дать вполне. Вполне, потому что в Советском Союзе научили еще учиться, а не просто что-то запоминать, а думать. А философия, которая является орудием массового уничтожения, которую я выше говорил, она заключается в любви ко всем. А переживание за всех и вообще ничего конкретного. Это есть тот космополизм, эквивалент полной безответственности, который в свое время говорил директор ЦРУ Ален Даллес. Он говорил, мы их сделаем космополитами. Вот настоящая ответственность, она всегда строго конкретна. Я знаю свой участок фронта, где я что-то могу, где я специалист, где я победитель, где у меня есть права и власть. И, конечно же, победа там будет. Мне надо быть специалистом. Когда специалист приходит, он знает этой конституции, с ним ничего нельзя сделать. Мы, кстати, должны стать специалистами по конституции, потому что, у нас нет уже, кончились, их уничтожили, правозащитников, потому что нам сейчас делают бесправие. И поэтому каждый должен стать своим правозащитником. Конституцию никто не отменял, надо ее знать. Надо ее знать. То есть, вывод. Нет ничего страшного, но может тот, кто считает, что он может. Кто считает, что он может. А кто может? У кого сердце сокровище. Не вот это, то, что СМИ туда наложило, а сокровище. Может. Я знаю, что я могу. И не может тот, кто считает, что не может. Кстати, это сказал Пабло Пикассо. Еще раз на бис. Пабло Пикассо. Может тот, кто считает, что может. И не может тот, кто считает, что не может. Это непреложный, неоспоримый закон. Вот что-то я ему верю. Это означает, мы все можем, как это, могеть или как сказать правильно? все можем могеть, да? Не знаю.
Мочь.
Да. И хочу зачитать маленький кусочек, там язык духа автора Андрея Шаповалов. Это конкретно к тому, что вот кто-то что-то может, а кто-то что-то не может. Почему бы это? Вот он пишет: мы имеем дело с двумя мирами. Один единственный для нас, а другой сверхъестественный. Один естественный для нас, а другой сверхъестественный. Отец, ну, Бог, живет в одном натуральном и естественном для него и сверхъестественном для нас. Задача Святого Духа – научить нас говорить на его языке и вернуть детей Бога в его мир. Отец прямо сейчас желает быть с тобой, и твоя задача – научиться видеть его. С его стороны никаких преград нет, преградой является то, что доминирует в твоей жизни, а что доминирует – вот эта грязь, которую нам сливают сюда. Все, очищаешься, вот ты с ним, и ты начинаешь быть сверхъестественным. Естественно, то есть по причинно-следственной связи, по закону кармы, их не победить, потому что закон кармы — это дело мертвых. Дело живых — это мистика. Когда нет закона, когда не потому что, а вопреки. Ты не можешь двигаться вперед потому что уже понятно, куда ты будешь двигаться, потому что там та цепь. А вопреки ты бах, ломаешь эту цепь, и вот ты свободен. Вопреки. Это мистика. И она в человеке заложена. И все что-то вот в сказки верят. Зачем? Потому что они узнают свою родную реальность. И взрослые верят в сказки. Им что-то смирно набрело, там они. Ой. Вот так вот, вот он просто пришел и скажет: теперь все будет по-другому. Да нет, будет продолжение этой тенденции. По-другому сделать должны мы. Это же другая власть совсем, она к народу отношения не имеет. То есть пассивно реагирующим людям вообще никто в окружении не нравится. Все плохо, все плохо. Они либо завидуют, либо ненавидят. Либо что-то от них хотят. И, в общем, ничего не нравится. И во всех мерещится угроза. Им сколько хорошего ни говори, они придумывают грязь, где там ее и не было. Вот. Это, ну, вот был такой случай, когда один человек говорит: вот я, ну, на работе сижу, и вот кто-то что-то сказал, и мне так не понравилось, как он мне это сказал. А я ему говорю: ну, что-то бытовуха, вообще ничего конкретного. Мне не понравилось, как он это сказал. Я говорю: вот давай придумай сам свой текст, вот ты вот Бог в этой ситуации. Придумай текст и интонацию, в которой, как бы он тебе это сказал, и тебе понравится. Он сидел минут пять и говорит: вот как бы он мне ни сказал, все равно не нравится. Не могу даже придумать. А я ему говорю: более того, чем более ласковый будет его текст, и чем больше его интонация будет доброжелательней, тем больше он тебе не понравится. Потому что плюс к тому, потому что тебе на самом деле хочется доминировать. Люди, которые пассивно реагирующие, они, пока они на самую горку не заберутся, чтобы сверху, им нужна безопасность. Безопасность. И если кто-то там слишком громко говорит или что-то, он чувствует угрозу, потому что он настолько задолжал миру, что счет может прийти с любой стороны. Вообще с любой стороны. Ну, по этому же закону мертвому, по закону кармы. И вот, и чем больше он, чем лучше, что такое скажет, он, получается, еще больше возвысился над ним. Он еще лучше его, так он еще такой благородный, ты его еще больше ненавидеть будешь. Поэтому пассивно реагирующие люди, им вообще никто, в принципе, понравиться не может. Это как раз вопрос о взаимоотношениях. А если ты идешь вперед, вообще нет проблем с общением. Потому что люди начинают ощущать доминанту. Итак, секретность. Все ли СМИ говорят? Нет, конечно, не все. У них есть свои секреты. И некоторые, вот некоторые секреты я как новости рассказал. А все секреты, сам факт секретности направлен против народа, потому что скрывает преступление элиты против этого народа. Вот. И, а почему? Например, в Соединенных Штатах, сколько сейчас, 325 миллионов, а стволов там еще больше. И легальное разрешение оружия. И поэтому они помалкивают. Или, например, какая, Швейцария, то же самое, да? Вот. И много других. Практически во всех странах есть оружие, насыщение оружия, и народ в любой момент возьмет. И поэтому они побаиваются. А если они побаиваются, это означает, что они слабы на самом деле. И это они скрывают больше всего. Народ просто не знает своей силы. Вот. И в связи с этим, технократическая реальность. Технократическая реальность — это когда сейчас... Ну, появились технологии, с помощью которых можно контролировать людей, стадо, да. А если стадо еще выдрессировать, будет еще... И вот я сейчас зачитаю. В технократической реальности люди не свободные личности, а природный ресурс, как нефтяная скважина. Они считают себя и нас разными видами. Представляете? То есть мы люди, а вы не люди. С помощью технологий они намереваются жить намного дольше. Когда одна группа достигла технического преимущества, они отдаляются от других в культурном, финансовом и правовом отношении. Вопрос, откуда технологии? Все думают, что вот, вот ученых пособирали, этих убили, все. Нет, не так просто. Мы знаем, когда произошел взрыв технологий. Вот. Ну, например, недавно ЦРУ обнародовала часть документов по НЛО и контактам землян с инопланетными формами жизни. Они больше, я к чему, что вот эта зараза, мы думаем, что какие-то люди, во-первых, они дегенераты, они вообще, они технически, они могут думать, но у них связи с Богом нету таких, как у простых людей. Они чудо совершить не могут, но у них технологии. Против высоких технологий, у нас которых нету технологий, они от нас их прячут, что может? Может быть чудо сработать. И поэтому вот они вот это место и прикрывают. Но против чуда никакая причинно-следственная связь не устоит. Не устоит. Она просто будет сметена. Она парализует. Даже там один англичанин описывает, как он приехал там в Африку, и там какой-то шаман, он что-то там чуфыр. Он говорит, вы дикари. Он говорит, дикари. Он посмотрел на его машину, вот так вот она заглохла. Машину. Человек может управлять даже этим. То есть вот это тело, вот этот механизм, ну, ни с какой другой технологией не сравнится. Но нам как бы запретили им управлять. Мы даже там сотой доли не знаем, что на что у нас организм способен.
Вообще. Блокирует.
Да, блокирует. Мы говорим, мы обычные там животные. Вот. Итак, недавно ЦРУ обнародовала часть документов по НЛО и контактов землян с инопланетными формами жизни. Они больше не пытаются скрывать от нас. Об этом говорил и Трамп. Это событие, вероятно, случится летом 2021 года. Некоторые источники говорят об июле. В 1945 году США стали преемники ННРБ. Все в курсе ННРБ, да? Кое-что доработали и сбросили на Хиросиму. А кое-что засекретили. Например, принципиально иные летательные аппараты, так называемые летающие тарелки. Американцы захватили все руководство разработчиков Германии и выяснили, что те при проектировании имели перед глазами фрагменты разбитых НЛО. С тех пор началось массовое нашествие НЛО, которые контролировали любое военное учение, военные базы. Были случаи дезактивации ядерного вооружения. Началось активное вмешательство по стратегическим пунктам землян. Это вот недавно, после войны. Началась охота за тарелками. В 1947-м тарелка попала в руки американских ученых. Они высказали версию, что тарелка может воздействовать как гигантский чип. Луна. Аполлон 11-12. Экипажи видели корабли иных цивилизаций. Оборотная сторона Луны. Нас сейчас уговаривают, что мы никуда не летали. Никуда. Вот. И вообще Земля, наверное, не круглая. Оборотная сторона Луны активно используется. Нил Армстронг, Джон Кеннеди. Лунная династия — это... Нил Армстронг. Я могу очень много говорить, вплоть до того, как он умер. Не просто так, а простой операцией. Просто попал в больницу и рядовой. Причем это известное лицо. Человек, шагнувший на Луну первый, да? И взял, за ним там пылинки надо сдувать. Там Кеннеди... Его убили тоже из-за Луны, а не из-за того, что он там доллар золотой решил там сделать, да? лунной династии. То есть, смотрите, открытая абсолютная информация. Но люди, которые живут эмоциями и испугом, они ее не понимают. Не понимают. Лунной династии. Вот читаем Шримад-Бхагаватам. Лунная династия, солнечная. Да посмотрите на эту лунную династию. И лунная династия, она же с Луны. Лунная династия. И солнечная династия. И лунная династия. Один врет хлеще другого. А кто у нас специалист по лжи? Дьявол. Вот она и весь, все дети дьявола откуда берутся. Да? И они какие дети дьявола? Вот какие-то вот какие-то невидимые, как вот болезнь сегодня невидимая, чем невидимые, они очень конкретные инопланетяне. Все очень конкретно. Потому что если не конкретно, бороться не с чем. А если конкретно, о, можно в руки что-то взять. Или можно как-то направить. И нам говорят, ну не конкретно, ну какой-то дьявол. Все очень конкретно. Все очень конкретно. А вот эта конкретика. Да, и как раз говорят, вот, ой, это снимали в Голливуде, и вот это НАСА сейчас заинтересовано распускать слухи там о фейке, типа на Луну не летали никуда. А, ну, если мы просто проанализируем цифры, года, а когда НАСА стало рассказывать, что не летали? То есть, когда-то они говорили, летали, а вот с какого-то времени раз и не летали. И какие в мире события в это время происходили? Все станет сразу ясно.
Буквально 5 лет назад.
Все, да, 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 да. Вот, и тут... А значит, Аполлон-12 готовили спешно из-за того, что увидели с Аполлона-11. И Нил Армстронг, когда пришел, он всегда говорил, повторял, нам надо срочно возвращаться на Луну, нам надо вернуться на Луну. Это так нельзя оставать, нам надо срочно возвращаться на Луну. Он так всем говорил, там вот, ну, за ним замечено. И тут, когда Аполлон-12 прилетел, они там сбросили оборудование, Луна... произвела эффект колокола. Бам! Пустая. Пустая. И тогда решили на Аполлон-13 определить, насколько она пустая. То есть, она вот такая вот пустая. То есть, решили бомбочку сбросить. Кстати, я говорил, что вот Незнайка на Луне, что там... что была милиция, полиция, помните, рассказывал, что капитализм, на самом деле, не знаю, куда Луне, не за это запретили. Там полностью описывается, что Луна пустая. Взяли и сказали, вот этого книжку лучше не читать. Все упоминания, что это искусственное образование, ну не, нельзя. Их запретили, в России запретили, не знаю, куда Луне, вы представляете?
Почему брата ж этого преследует?
Да, да, да. Да, и Аполлон-13 успешно полетел на Луну сбрасывать бомбу, и на полпути его жестко остановили и жестко намекнули, что этого делать не надо. У них там что-то там оторвалось, и они там не приземлиться, они пришлось им обогнуть вот так вот, потому что развернуться нельзя было, обогнуть и без всякой бомбы, им просто намекнули, не надо, ребята, этого делать. Ну, потом были уже чисто механические 4 миссии, и все закончили, космос перестали финансировать. И тогда Кеннеди решил объединить силы США. И, то есть везде у них уже появились свои люди или нелюди, вот тех существ. И они начали тут политикой руководить. Ну, банить это все дело. Кеннеди решил объединить силы Советского Союза и Америки. И уже приехал, но там уже был Хрущев. А Хрущев это же Иуда уже. Он уже вот от тех. Мы думаем, вот что-то там сатанизм и все такое. Вот этот сатанизм. То есть им люди нужны вообще не для того. И тогда сделал что Кеннеди. Кто-то помнит, что он сделал? Когда с Хрущевым не получилось. Он понял, что Хрущев, он за них вообще. А и тогда он обратился к народу и раскрыл все карты. Он сказал, они тихо наступают. Человечество надо спасать. Вот. И весь клан Кеннеди знал об инопланетянах. Брат Кеннеди, который победил уже на выборах, застрелили. Его там на кухне где-то застрелили. Он так речь не сказал, потому что речь должна быть, он должен быть в статусе. Вот, вот. Третий брат, его просто жестко предупредили, он сам отказался. Там какая-то секретарша утонула, там, ну, неважно. Вот. У... экипажей, по рассказам членов экипажей, у Аполлона 11, 15 и 17 было четкое ощущение угрозы, что они там нежелательные. И с каждым новым Аполлоном вот эти им намекали, что хватит, хватит. То есть они стали лояльно относились к людям, потом стали жестче, жестче, жестче. Кстати, 15-й Аполлон заснял летающий объект диаметром 300 метров и 15 километров длиной. И посмотрели, ну что, вот вы, у вас есть такое? Да, у вас хоть приблизительно такое есть? Нет. Так что одно. И про них. В 76-м была еще попытка как-то переломать и сохранить, ну, как это называется, независимость землян в 76-м. Не так давно, да? Не так давно. Это был Аполлон-20, США и СССР должны быть вместе. Но не получилось. Неофициально в полной тишине, в абсолютной секретности ушел Аполлон-18. Что с ним никто не знает и никто не афиширует. Аполлон-18 поставил точку. Аполлон-20 был последним попыткой. Но не получилось. Не получилось. Стала нагнетаться, разделять. Все. В общем, в это время в ООН создан пост уполномоченного по контактам с внеземными цивилизациями. То есть они уже легализуются, эти ребята. Луна им, собственно, не сильно нужна. Они уже здесь обосновались. Полно баз. А цивилизация Луны становилась все менее доброжелательна к людям. В 72-75 стало ясно, что Луна не так уж нужна. И они развернули базы на Земле. Множество. Под водой. Марианская впадина. Там Агней. Антарктида, Гималаи, в Крыму. 2009 год. На Луне обнаружена вода, причем много. Океан. Гелий-3. Кто-то знает, что такое гелий-3? На Луне обнаружен. Гелий-3 – это альтернатива нефти. На Земле его стоимость фантастическая. На Луне его навалом. Навалом. Это когда карты открыли, это когда доллар стоил, ну, хорошо так. Это $930 за литр. Вот. А по прогнозам на Луне его 10 миллионов тонн. Это значит, на 1000 лет, если человечество будет шиковать изо всех сил, на 1000 лет хватит. И при этом надо ни электроэнергию не использовать, ничего не надо использовать. Вот столько вот много всего. Вот. И поэтому... вот. Ну, Россия планирует сделать Луну обитаемой в 36-м году, 2036 году. Есть на это планы. Планы баз лунных, чтобы там под колпаком, с воздухом сидели, семечки лузгали. Это уже давно уже готово, но просто не пускают. Технологии давно уже готовы. Уже на Земле такие колпаки строят, и там воздух не проникает, там годами живут, по 2 года люди, там... Какие-то зверики бегают, насекомые. Ну, там проблемы, насекомых разводится что-то много, они не могут с ними.
Над Москвой же черная пирамида, слышали?
Нет, там конкретный колпак, и там целые вот это, люди выживут, не выживут.
Там с кем-то договорились, что им разрешат.
Да, да, да. 2001 год. Проект «Созвездие» называется. Это американский. Заговорили о полетах на Марс. И США, и Россия были готовы установить лунные базы. Но включили медицинский кризис, который все это выключил. Барак Обама закрыл программу «Созвездие». Даже съемка есть, закрылась, все так носы повесили. Базу на Луне планировалось построить в 2020 году. То есть в этом году должна быть американская база. Но включили. Нил Армстронг слишком много видел, но умер от рядовой операции. Из архивов, из 700 видео хроника «Аполлон-11» пропало 698. То есть осталось 2 пленки из 700. 2 пленки остались. И то оригинала не показывают. Фактов, что Луна заселена и людей туда пускать не собираются, слишком много. Луна закрытая территория. Марс, Венера, дерзайте, а вот Луна, извините. Вот. Сегодня 3 страны рвутся к созданию баз на Луне. Угадайте, какие?
Китай, Америка, Россия.
Вы знали, наверное, да? Вот видите, человек, когда умный, он и так сразу понимает, как это, да? Сразу открытая информация. У меня же нет папочки, кто там рвется в космос. Сразу понятно. Китай, Россия. Кто больше всех преуспел, скажите?
Китай.
Откуда вы знаете? Китай, да. Они уже туда закинули, там пару зондов туда закинули. На ту сторону даже закинули. Вот. Но потом у них проблемы начались сразу. Вот. Китай заявил об экспедиции на Луну в 2020-м. Но вот не получилось. Эпидемию надо было срочно включать, потому что иначе они уж обнаглели, эти земляне, да, рвутся и рвутся. Вот. Вот. То есть убийство промышленное по всему миру происходит не сколько из-за кризиса капитализма, а по космическим соображениям. Потому что технологий очень много. Сейчас такие технологии, что сейчас умельцы там по России, я такой канал смотрю, у себя там в гараже собирают летательные аппараты, ядерную бомбу, аппарат по левитации, в сарае прямо закупил какие-то там полупроводники, то и уже делают, тоже технологии, поэтому надо промышленность убирать. Это люди, которые с мозгами остались. Ну, вообще-то говоря, вот это убийство промышленности по космическим соображениям и вирусные вот эти дела, они жестко связаны и являются одной и той же программой. То есть нечисть космическая. Нечисть космическая. И они формируют практически иную цивилизацию. Кто они? Ну, понятно, кто формирует. Это вот идеологи сатанизма, всемирного фашизма, который прекрасно описан в Библии и открыто. А кто главный из них? У нас один умный человек. Нет, вы не угадали. Ну, кто главный из них? Ну, то это дурилка картонная.
Тот, кто контролирует космос.
Тот, кто контролирует космос. Через какие державы он контролируется. То есть, а что такое контролирует космос? Во время Второй мировой войны со спутника уже можно было читать газету. И идентифицировать личность вообще без проблем. Во время Второй мировой войны. Вы можете представить, сколько времени прошло? То есть какие технологии?
Ну, вот. Шуги,
да, то есть они, наверное, не стоят на месте. То есть если даже бы они были так как-то, да, да. То есть почему мы сейчас, у нас мобильная связь и все такое, и мы можем в сарае собрать что-то такое, а нам позволили это иметь, потому что у них настолько это все превосходит. То есть ситуация такая. Они видят все, что вы делаете, а мы даже не видим, кто за нами наблюдает. Спутники вот последний раз вот с начала года, вот с весны, сколько понавыпускали, да? То есть вообще они просто вот рой пошел. Ни одного места на Земле не останется без контроля. То есть некоторые думают, что вот, или даже не так, вот это трансгуманизм, или попросту рабство, это то, о чем многие участвуют, поддерживают и даже финансируют. И они думают, что они на этом заработают много денег, а эти отрасли сильно финансируются. И тогда они будут защищены от всего, и хватит им защититься от рабства, и защитить своих детей от рабства. Ну нет, они не понимают, что не люди за этим стоят. Они не понимают простую вещь. Не люди за этим стоят. Совсем не люди. И они не будут заботиться о людях, даже тех, которые согласились на роль полицаев человечества. Они не будут даже о них заботиться. Мы сами строим эту систему рабства. А значит, и сами можем ее прекратить. Не инопланетяне приезжают и строят систему рабства. Мы строим ее. Нам надо просто перестать это строить. За зарплату. Просто перестать строить. Ну что для этого конкретно? Сразу, а конкретно? Ну не надо работать на компании, которые этим занимаются. И в принципе даже не надо платить налоги, потому что правительство нарушило все законы финансового управления. То есть им сейчас не полагается платить налоги, потому что, посмотрите, они нас содрали за 100 лет вперед уже. Вот. У нас есть способность спросить их за это. У нас есть способность. Значит, и все вот эти вот. А значит, что для этого надо? Необходима публичность, ясность, куда нас ведут, и перестать это строить. Когда это произойдет? Когда вот это СМИ, надо люди, которые живут из сердца, они тоже сделали свое СМИ, достучались до тех, которые хватают вот с этой помойки, и противостояли этой помойке. Вот. И тогда они те люди, которые с хламом сердца, они станут нормальными людьми и тоже будут противостоять. Потому что борьба идет вот именно за этих-то людей. Кстати, вот этим живым людям особенно сделать ничего они не могут. Или закон кармы уважают, или что-то им за это будет. Наверное, таковы правила игры. Они, борьба идет только за это. И поэтому надо бороться. То есть, как бы это правильно сказать, надо перестать думать о смерти, потому что эти люди думают о смерти, которые эмоциональные. А надо начать думать, ты вообще свободен или нет. Надо перестать думать о смерти. Если ты будешь думать о смерти, о свободе ты думать уже не будешь. Ты будешь думать, как выжить. Свободны ли вы? И вот Вольтер сказал, свобода это не то, что вам дали. Это к вопросу, не помню, кто задал вопрос, а где взять сокровище сердца. Это не то, что вам дали. Свобода это то, что вас нельзя отнять. Нельзя отнять, если вы сами ее не отдадите.
А как быть с привязками системы? Дети, родители.
Дети, родители это не привязки системы. Это привязки родовые, которые суть мистические. Мистические, они защищены хорошо. В общем, итак, есть два типа содержания сердца. Есть люди, которые хранят действительно сокровища, у них есть план, они действуют, и они неуязвимы. Неуязвимы, другие смотрят, говорят, ну, то, конечно, они, кто мы. А кто мы? А мы это, которые в сердце хранят там боль, обиду, берегут действительно как сокровища, чтобы потом кому-то там пожалиться. Да? Кому-то пожалиться, и чем больше они жалятся, тем хуже им становится от этого. И это обидчивые, упрямые, как сказать, как проблемные малые дети, вот эти люди, малые дети. И они, конечно, никакой ответственности. И вот что такое упрямство? Мое самое ценное качество – упрямство. Не духовность, не знание, а упрямство. Упрямство. Когда-то у меня был куратор, и нам сказали, а ну-ка напишите про ваши грехи, про ваши там пороки, потому что надо знать врага в лицо, как с ним бороться. И все так пишут, я вот это не могу, а я вот тут еще не фонтан, а я вот это. Потом, когда все написали, этот человек сказал, а теперь напишите о своих достоинствах. А религия же приучила, что у нас никаких достоинств нет. В крайнем случае мои достоинства, они перетекут из духовного учителя, если я его сильно люблю и уважаю, и за ним тапки ношу. Вот. А у тебя-то ничего быть не может. Он говорит, пишите, потому что это ваше орудие, это ваш ресурс, чем вы будете жить. В частности, бороться с вашими недостатками. Я думал, что же меня вывозило по жизни больше всего? Спасало в критической ситуации. То есть, те моменты жизни, в которых я действительно жил, принимал решения. Я понял, что это упрямство. Когда мне говорят и аргументируют, и они, конечно, умнее, чем я, такой ребенок, а я же еще не проходил те классы, а я говорю, нет. И все. А нет. И потом, когда я рассказал, да, упрямство это самое. Я вот такой, я живой, я успешный, потому что я упрямый, потому что я не ведусь на все вот это. Я не такой толерантный. И фу, эта толерантность. То есть упрямство, оно что-то меня охраняет от чего-то. И тот учитель сказал, нет, это целеустремленность. Я говорю, нет, это упрямство. Да, я целеустремленный, я куда-то что-то двигаю, но упрямство, которое защищает меня от этой скверны, от этого лукавого. Я не понимаю, почему мне это не нравится, но мне не нравится и все. И мне говорят, а ты-то хоть кол на голове тиши. А я говорю, ну тиши, но я это не хочу делать. Почему? Не знаю. Не знаю. То есть упрямство, оно охраняет меня от чего-то. И все говорят, упрямство это плохая черта характера. Я не считаю. Я даже залез в Википедию, там, да, плохая черта характера. Вот целеустремленность, вот это. Я лучше зачитаю. Но я когда читаю ее, смотрю, да ничего там плохого-то нету. Есть упрямство другого характера. Понимаете? Дело в том, что упрямство часть упорство. То есть, когда упорство в изобилии, там, тогда и упрямство. Но есть, когда упорства нету, а одно упрямство, то тут, извините, ты осел. Вот. Что про это там пишут? Упрямство – одно из самых распространенных проблем, с которой приходится сталкиваться родителям ребенка разного возраста. Ну да, как она, свою правосубъектность человек защищает, маленький, да, хочет что-то из себя представлять. Упрямство – чрезмерное и неблагоразумное настойчивость. В умеренной форме переходит в добродетель твердости и упорства. Да? Розы-то из навоза растут, оказывается, да? В умеренной форме переходит в добродетель твердости и упорства и достижение цели. Об этом качестве писал еще Цицерон. В этике Фомы Аквинского, смотрите, какие люди пишут об этом. Упрямство представляет собой порок, связанный с избытком упорства. Если у тебя нет упорства в достижении цели, и ты упрямый, то это вообще даже не упрямство, это я не знаю что, откуда оно взялось. Оно берется из упорства, а ты откуда это взял? Откуда? Вот самый умный человек знает, откуда берется такое упрямство. Это даже не упрямство, это не хочу, лень, матушка, да? Лень, матушка, желание комфорта, а я не хочу. Наглость такая. Вот. Это вообще никакое не упрямство. Настоящее упрямство, это хорошее качество, вот такое. Это качество храбрых, смелых, стойких. А это все плохие качества характера, они маскируются под вот эти хорошие слова, на самом деле ими не являются. А в этике Фоме Аквинского упрямство представляет собой порок, связанный с избытком упорства, тогда как отсутствие может привести к изнеженности. Видите, и опять тут. Вроде говорит плохо, на самом деле не так уж и плохо. Зачем изнеженность? Да лучше я буду как осел. Вот. Потому что изнеженный человек, он, ну, дунешь на него, он упал. Да? Раз и испугался. Гоголь приписывает своему персонажу Тараса Бульбы черты упрямства. Кто против Тараса Бульбы? Ну, хороший же человек Тарас Бульба, да? Хороший. Герой. Герой. Значит, упрямство не так уж плохо. То есть, когда я не позволяю заезжать на свою территорию, это упрямство, когда я двигаюсь вперед, это упорство. Упорство позволяет человеку достичь любых целей. Упорство – это стремление к определенной конкретной цели. А упрямство далеко идущих целей не предполагает. Но оно защита от пропаганды. Нежелательный, чтобы, ну, от кодирования. Упрямство и упорство отличаются фокусом внимания. Проявляя упорство, человек думает в первую о себе, своих целях и интересах. Упрямый много думает об окружающих. Что там они скажут и подумают. И пытается им что-то доказать. Нельзя проиграть спор, изменить свое мнение, пойти на уступку, именно потому что в глазах окружающих это будет выглядеть как поражение. Вот упрямец и тогда воюет до победы. Ну, эта победа ничего ему не дает, а отношения сильно портит. То есть, сильные – это упорные, слабые – это упрямые. Ну, не всегда упрямые, но это защищаешься, да, защищаешься. Упорные и люди, и упрямцы по-разному относятся к чужому мнению. Первые – упорные. Спокойно, с интересом слушают аргументы собеседника, готовы понять, иногда и принять позицию. Вторые – изначально предвзятые. А что его слушать, так понятно, что он скажет. Вот такие слова, которые, такая предвзятость, она выдает упрямца. Пропаганда. Делает людей недалекими и упрямыми. Эти люди вот с теми пультами по жизни, которые суть тормоз, ручник, жизнь на ручник. Они избегают. У них по жизни слалом. Есть такой... Такая книга, читал давно Мартынова, называется «Исповедимый путь». Он говорит, вот если взять и нарисовать, или там, вот взять такой лоточек и протянуть линию, знаете, как змеей вот так вот. Сюда, 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 сюда. Вот мы по синусоиде это идем. Идем, раз, камень, обошли. Раз, лужа, обошли, обошли, обошли. А вот упорно они идут прямо. Взять эту линию, которая вот так вот. То есть я иду вперед, ну как-то иду, но медленно, но с комфортом, понимаете? Я хочу не просто идти, а вот по жизни налегке, смотрите, я такой успешный. А если берете эту линию, вот эту вот нитку, и вытягиваете, и она в 20 раз длиннее, и вот этот вот упорный, он уже прошел. Он просто шел по этим лужам, по камням, по горам, он не избегал ничего. И эти камни, горы и лужи не просто так их Бог расставил тебе на пути, они что-то тебе научили. И не обязательно их вообще перепрыгивать или что-то. Может быть, ты эту идешь и дорогу и равняешь. Камень убрал, лужу осушил и так дальше. Против тебя, это в Дао написано, должно оставаться лучше. Вот негодяй, дал по морде, пошел дальше. А не по кустам, вот так вот, по загородам там. Ты расчищаешь, после тебя хорошая трасса. Вот и прекрасный мир получается. Это как, и вот такой, и вот такие люди, кажется, неудобны с точки зрения вот этих вот душевных или эмоциональных таких людей. Как-то неудобно вот это все, ну, неинтересно. Какое же счастье? Счастье у них в отдыхе. В отдыхе счастье. И вот и эти люди, если у них радость нет от собственного могущества, не смотрят там какие-то там боевички, входят в такую роль, эти люди завистливы однозначно. И они, знаете, если человек постоянно счастлив, это называется одним словом блаженство. Блаженство — это непрерывающееся счастье. Непрерывающее. И оно от всего вообще, от всего. Но дело в том, что когда человек в счастье, он начинает светиться. Человек ленивый, трусливый, он светится в комфорте. И ну, какие-то близкие люди, и ему этим светом почему-то не поделиться. А человек настоящий, живой, он светится всегда. А вокруг может быть все что угодно, и он их тоже освещает. Но завистливый человек не позволит, чтобы хоть одну там эту немножко света упало до на этого, да и он не достоин этого, я с ним поделиться не хочу. При нем надо его на место поставить, а потом-то такой буду спокойный, счастье будут сживать у себя там где-то там в кабинете под подушкой. И поэтому их счастье такое прерывистое. И у них такая полоса темная, светлая, темная, светлая. А у тех светлая полоса все время, потому что им не жалко делиться. Вот и не скудевает рука там дающего. Им все равно, все равно. То есть жадность, вот эта жадность, потому что они работают... У тех безлимитный источник, а у этих ограниченный. И они не то что жадные, они экономят. Почему? Потому что ну, скупые. Им не положено, чтобы, знаете, это как ходить на работу, ничего не делать и требовать зарплату. Чтобы жить, надо что-то делать, менять эту жизнь. Вот тогда вот будет эта зарплата в виде счастья, там, всего что угодно. А если ты не живешь, а просто проживаешь, вот ты никого не любишь. Да и тебя тоже, наверное. Вот. То есть, пропаганда — это тот лукавый, вот избавь нас от лукавого, делает людей недалекими, упрямыми. Они защищаются, и это упрямство на самом деле не то упрямство, о котором мы говорили, не настоящее, это просто лень такая забетонированная. И вот эти с пультами, они выбирают то, что им Бог предлагает, они выбирают самое вкусненькое. И Бог их там как по попустительству, потихонечку, потихонечку. Ну, все люди нормально прошли там раз и выучились, там, за год 10, то этот за 10 один год еле проходит по образованию, по мозгам. И потом говорит, что-то все далеко, а я еще здесь. Вот. А самообразование, не так, образование, вот если пропаганда делает людей упрямыми, то образование упорными. Но в настоящее время образование – это самообразование, но только самообразование. Официальное оно уже не годится. Делать людей сильными, упорными. Вот эти, они без пультов. И пульт этот есть у всех. У всех этот есть пульт. Это кто опоздал, я... Есть фильм такой, как он называется? Кто-то ж видел этот фильм. Как называется? «С пультом по жизни», да. С пультом по жизни. Там один человек там раз и промотал неудачную ситуацию. Он уже был здесь, а здесь он там не страдал. Там, да. И потом, в общем, все оказалось плохо. То есть этот пульт у всех, чтобы проматывать вот этот неинтересный с нашей точки зрения Божий замысел. И мы забываем, что в его сценарии вообще ничего нет лишнего, не важно. Мы видим, что успешные люди как-то без этих пультов обходятся. И вот даже если взять этот фильм, этот пульт не только что все там портил ему жизнь, порождал какие-то разрушения. Оказывается, от него не так-то просто избавиться, потому что это все, что избавиться от страха и хронической привязанности к комфорту. И как 1866 говорит, оставь все пульты и просто предайся мне, не бойся ничего. Да? Это такой самый главный вот стих.
На это надо иметь силу.
Нет, на это не надо тратить силы. Не надо. Нам предлагают отдохнуть. Когда я вот чем-то занят, я не могу нормально отдохнуть, ну, потому что я знаю, надо вот это дело закончить. Оно надо мной висит. Кроме меня никто же не может его сделать. Вот. И не будет, да я и не доверю. Кто-то говорит, сядь, отдохни. Я смотрю, прям волком смотрю. Доброжелатель называется. Сядь, отдохни, да. Ну я отдохну. Я бы отдохнул, если бы за меня кто-то это сделал. С удовольствием. Но за меня же это никто не сделает. Есть вещи, которые за нас никто не сделает. И вот нам их надо сделать. И вот только после этого ты должен отдыхать. До этого ты не отдохнешь. Это первое время чумы. Сколько ты отдыхаешь, только разрушаются все твои дела в это время. Ну, в общем, лекция называлась как? С пультом по жизни, да. И суть лекции, надо без пульта обойтись. Он не нужен. Не нужен. Вот это все СМИ, они нам навязывают пульт. Для коррекции Божьего замысла. На, ты сам можешь тут решать. Все уже решено. Все уже решено, надо выполнить. По некоторым сведениям, прежде чем родиться, мы выбрали это сами. Сами. Не просто нам сказали, вот, чертежик, вперед. Мы это выбираем, вот, и вспоминаем, и когда нам попадается на глаза, мы это узнаем, радуемся и идем. Но нас напугали, там может быть опасно. И все, вот так нам разрушает. Пугать будут. Вопросы? Очень хорошо, что нет вопроса.
Смотрите, ну вот, как вы вот говорили о том, что вот, а насколько вот просыпается вот это именно, знаете, которые говорят, батюшка, а вы же дерзновение имеете?
Дерзновение надо иметь. Дерзновение, вдохновение должно иметь. А вдохновение откуда оно берется? Из сердца берется, да, говорится, Дух Святой нас вдохновляет. Вдыхает в нас вот эта жизнь. В Бхагавад-гите это есть, потом вырезали вдохновение. Вот. В синей уже нету, в красной есть. Любовь есть. Говорится, что каждый из нас это минимум храм Бога, максимум аватара, воплощение Бога.